Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, не друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница 31 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Дарья Кнорова, ведущая программы.
Здравствуйте, Дарья. Сергей Даренко, доброе утро.
Ну что? Слушайте, я сегодня уже слышал предложение сделать будильник из Медведева. Прекрасный, на самом деле, серьезно. Это где он говорит, будильник себе поставьте в разные места. Это надо вымонтировать и сделать, серьезно.
И умный будильник нужен такой, который начинается... Будильник надо...
Повзрастать.
Будильник надо...
Нет.
Еще 5 минуточек.
Нет. Надо, чтобы он возрастал по неумолимой. Будильник себе поставьте в разные места. Ну, как-то так. Ну, послушай, ну, это правда круто. Ну, по-настоящему, Василий.
Кто не участвует в арктическом форуме, большой арктический привет. Вот... Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно очень. Я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Да, будильник себе ставьте в разные места.
Итак, вот надо, чтобы...
Да, будильник себе ставьте в разные места.
А если...
Да, будильник себе ставьте в разные места.
Вот так, а если сделал, отложил, а если отложил, то сразу... Нехорошо.
Нехорошо. А вот с нехорошо надо. Лучше. С нехорошо, конечно. Слушай, а Ткачева перед этим порол Володин, ты знаешь, да?
Да, конечно.
То есть Ткачев
вообще прилетает.
Ткачев, я бы сказал, Ткачев пошел по рукам просто. Просто его дерут, как Сидорову козу. Простите меня за это прекрасно. Да, ну он просто...
В классе всегда есть в школе такие, знаете, неудачники.
Заклеванная курица такая одна.
Которые все издеваются, бьют
природоведением. Бьют природоведением по голове и так далее.
Подкладывают в рюкзак.
У вас какой был учебник? У нас был природоведение.
Да, был такой.
Хороший,
конечно.
Прекрасный учебник, которому хорошо было бить просто. Мне послышалось, вставьте. Нет. Вставьте это другое. Это другое. Это извращенцы делают. Они ставят себе телефон на вибратор и сами себе звонят постоянно.
С городского.
Так, главная новость, цивилизация прорвалась, значит, SpaceX осуществила запуск Falcon 9 с использованной ступенью «Космос, наука и техника». Вот мы открываем эту статью и читаем с удовольствием, что, значит, человечество совершило очередной прорыв, компания SpaceX осуществила запуск Falcon 9, первая ступень, которая уже отправлялась в космос. А у меня один из моих знакомых в Фейсбуке, между прочим, сейчас скажу, был там прямо на запуске. Сейчас у меня это было. Я был на запуске, он мне пишет, вот. А, был на запуске Falcon 9, запустили минута в минуту. А я не знаю, можно спалить этого человека или нет?
Ну, но он же публично пишет это.
Нет, он пишет мне в личку.
А, тогда не знаю.
Можно палить или нет? Виталий Галенчик, не знаю. Был на запуске, короче, я его попалил, а там уж сами судить. Был на запуске Falcon 9, запустили минута в минуту. Организация на высочайшем уровне. В НАСА ползают действительно крокодилы, и это не шутка. Но это шутка про крокодилов, потому что там ползают аллигаторы. Вы не путайте крокодила с аллигатором.
Конечно, не путаю.
Они путают. Они говорят, ползают в НАСА крокодилы. Это не крокодилы, это аллигаторы. Это разные животные.
Конечно.
А?
Крокодилы огромные.
Это все равно, что сказать на пробегающую собаку, что бегают всюду волки. Ну, это разные виды. Зачем вы так? Хорошо. Организация на высочайшем уровне. Вот что важно. Значит, смотрите, что произошло. Произошло следующее. Взяли использованную ступень. Тяжелая ракета-носитель с телекоммуникационным многоцелевым спутником SES-10 стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида, в четверг, 30 марта. Ракета стартовала в 18:27 в час 27 31 марта по московскому времени, передает Рейтер. Спустя 9 минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане. А теперь, внимание, эта первая ступень уже летала в космос. Ее также подобрали и снова отправили. Таким образом, впервые в истории космонавтики была использована уже использованная первая ступень. Понимаете? Ну, я не знаю, насколько это важно. 7373948, скажите, насколько это важно, вы думаете? Исследователи космоса, пожалуйста. 7373948. Основатель SpaceX Илон Маск назвал успешный запуск Falcon 9 с использованной ступенью революции в космических полетах. 7373948. Алло, здравствуйте, Владимир.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дубай.
Здравствуйте.
Ну, вообще-то говоря, технологически это уже было. Все шаттлы запускались, и все бустеры, твердотопливные ускорители падали в океан на парашюте, буксировались обратно и использовались повторно.
Уже было.
Да. Но это были ускорители твердотопливные, а не основной. Но при этом надо сказать, что все равно. А сам шаттл и его двигатели, самое главное, двигатели, собственно говоря,
да.
Тоже ходили туда-обратно неоднократно, многократно, что снижало стоимость доставки до очень приемлемых коммерческих величин.
Ну, скажите, хорошо, а вот это как что? Вот, условно говоря, мы не понимаем в деньгах, мы не понимаем в технике. А что это означает с точки зрения расширения использования космоса?
Ну, это означает существенное снижение в коммерческой стоимости пусков, и что означает, что можно будет все больше и больше полезных нагрузок для разных пользователей выводить на орбиту, это первое.
Да.
Но, наверное, даже не это самое главное, а главное другое. Технологически это достаточно прорывная вещь. Это, давно этого не было, и теперь выясняется, что и система управления точно сажает, и двигатели хорошо работают на посадке.
Да, да.
И материалы, самое главное, конструкционные материалы позволяют делать это неоднократно. То есть это вещи прорывные технологические.
Ну вот спрашивает, сколько процентов, Сергей 911-й спрашивает, а вот в процентах, если сказать, насколько дешевле становится запуск?
Ну, не менее, я думаю, что сейчас не менее чем на 30, а в будущем, я думаю, к 50.
К 50, то есть в два раза дешевле становится запуск. Следовательно, в два раза дешевле, значит, пороговое значение для входа в эту отрасль у частных компаний понижается. То есть все больше частных компаний смогут запускать свои корабли.
Размещать в космосе нагрузку полезную.
Да, спасибо. Значит, на самом деле... Я хочу сказать, что ведь вопрос сейчас, что такое космос? Во всяком случае, это сразу две вещи. С моей точки, я сейчас говорю, как журналист, простите меня за невежество.
Так.
Это сразу две вещи. Это околоземное пространство, которое абсолютно принципиально, да, это, так сказать, коммуникации, военные цели, там разведка, в том числе недр, разведка Мирового океана, наблюдение за планетой Земля. Это вот околоземное пространство.
Навигация,
много-много-много вещей, которые связаны с околоземным пространством. И второе, что в космосе, это исследование дальнейшее исследование космоса.
Глубокого космоса.
И его тоже можно вести с околоземного пространства, то есть выводить туда телескопы, там, так сказать, там наблюдения, станции и прочее наблюдения. Это первый параметр. И второе, это вообще полеты в глубокий космос, так сказать, взаимодействие не только с планетами, но и с кометами, вот это вот все, да, там, Чулюмова-Герасименко, да. Так сказать, там и так далее. Вот это все. Предотвращение столкновений с кометами и так далее. Это вот что такое космос, да? Да, и в конечном итоге мы помним Хокинга, конечно, что мы должны переселиться. Да, мы должны, конечно, переселиться обязательно.
Желательно в ближайшее время.
Да, и, ну, в ближайшее время, я так понимаю, что в ближайшее время это примерно 500 миллионов лет. Или сколько? В ближайшие 500 миллиардов лет нам надо отсюда свалить. Ну, это по любасу просто, вот как ни крути. Значит, хорошо, и мы можем свалить с этой планеты. Поэтому, кстати говоря, можно действительно открывать форточки и кидать сигаретные пачки прямо на шоссе. Мне кажется, очень правильно. Вы можете загаживать эту планету, потому что мы все равно с нее свалим, товарищи. Поэтому очень правильно делают машины с иногородними номерами, сейчас не буду говорить какими, не хочу позорить регион, которые прямо спокойно на Новой Риге кидают в окно коробки из-под сигарет.
Кстати говоря, в основном это регион 777, так что...
Да, в основном, но нет, в основном все-таки это 190, другой, да, это подмосковные, в основном. Но есть и приезжие. Что вы можете продолжать делать, это можете плевать, мочиться постоянно у дороги, стоять, можно и погадить там же себе под ноги. Почему? Я сейчас объясню. Все равно мы с этой планеты свалим, так что можете спокойно ее загаживать. Это очень правильно. Хорошо, значит, что, возвращаемся к космосу. Если эта деятельность космическая принципиально важна и в то же время диковина дико дорога, невероятно дорога, то ею может заниматься только государство. Государство, которое, как тебе сказать, собирая налоги, так сказать, собирая ресурсы, ресурсную базу, научную базу со всей страны, пучась от нагрузки, со страшной силой, делает космическое исследование. Ну, понятно. Никто, да, кроме государства, так сказать, Абрамович не может, например, завоевывать космос. Ну, не может. Ну, как, у него не хватит ресурсов. На яхту хватит, а на космос не хватит никак. Значит, то, что сделал сейчас Илон Маск, то, что произошло вчера, ну, этой ночью, существенно удешевляет полеты. Таким образом, что Абрамович, Эликперов, Фридман, все они смогут заняться исследованием космоса.
Купи себе космическую яхту.
Все они смогут заняться исследованием космоса. Да. Вот я правильно понимаю, что произошло этой ночью? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, слушаю вас, слушаю. Попытайтесь быть громче.
Валим не мы, валят какие-то другие организмы, которые мы изготовим при помощи себя в том числе. Своих запчастей.
Дайте нам, пожалуйста, хотя бы ориентировочку. Это как что?
Это как биология. Важнейшая из наук.
Биология.
Вот мы должны разработать некий организм. Ну, вообще говоря, жизнь во Вселенной — это как плесень. Вот вы ее на кухне вывели, она у вас в сортире проросла. И вот выведением плесени регулярно, так сказать, природа занимается. На планете Земля плесень исчезнет, где-то в другом месте появится. Но это волевой акт. Человечество должно это сделать.
То есть мы должны вывести иной организм, например, человека плесени, помесь человека с плесенью, и забросить его, эту плесень, куда-то еще.
Человек плесень.
Ну, человек и есть плесень. Если его рассматривать так вот под мелкоскопом откуда-то далеко из космоса, ну, так сказать, чашка пельте там, и в ней что-то возится. Вот, собственно, и вся планета Земля.
Я понимаю. Значит, да. Но мне ужасно стало интересно. Мы каких-то осьминожков разведем или что?
Ну, собственно, два органа, да, по-моему, важны.
Мозг, а второй я забыл.
А второй вы забыли. Вот забывать не надо. То есть смысл жизни — это продолжение жизни. То есть жрать и трахаться, по большому счету.
Жрать и трахаться.
Жизнь, она это и делает.
Да, я понимаю.
Вот она это и делает.
Хорошо. Что касается... Прорыв по финансам, то есть то, что это теперь крупным корпорациям станет доступно исследование космоса, если оно станет дешевым.
Ну, первое, значит, есть еще такая наука материаловедения. Вот на том уровне, какой я сейчас, я так понял, что где-то 10% от первой ступени у нас осталось.
Да.
Ну, по мне, это на жидкостных компонентах это затея бредовая, потому что это слишком нежная конструкция жидкостных.
Да, да.
И утяжелять и упрочнять, и бронировать ее, это, ну, просто потеря смысла. Значит, спасались у шаттла твердотопливные ступени, это штуковина крепкая. Ага. У энергии, когда проектировали энергию, ну, энергия слетала там пару разков.
Да.
Но боковые ступени, это блоки А, предполагали спасаемые на парашютной системе опускаться в Казахскую степь,
да.
Вот. Ну, сами понимаете, человек погибло. Значит, для чего Маск делает эти упражнения с посадкой управляемой на воду, непонятно, если у него есть мягенький океанчик. Также на парашютах плюхнул и приволок обратно.
Это правда, но картиннее все-таки, ну согласитесь.
Ну да, вот это какое-то шоу. Когда только это начиналось, я помню, с Максофилами рубился на всяких форумах, начиналось так, что она улетает и возвращается на стартовый стол.
Да.
Я говорю, ребят, слышь, бред собачий, на стартовый стол. Это
сооружение
более дорогое.
Ну, понятно. Но это такое гусарство в известной степени, конечно.
Ну, у меня есть своя конспирологическая теория насчет Маска. Это человек, который просто...
Слушайте, вас действительно, вы действительно говорите сокрушительно интересные вещи, но вас слышно так, как будто вы
из космоса,
да. Откуда-то.
Ну, такими вот устройствами пользуюсь, могу назвать российская разработка
СНЦИ. Спасибо огромное. Это действительно инженер. Ну, послушайте, мы сейчас говорили с инженером из Королева. Из Королева, в смысле, из центра...
А, так из Королева он звонил.
Нет, из Королева. Он звонит из Королева. Королев, вы знаете, где это находится?
Да.
Это 20 световых лет от галактики, от нашей. От галактики, если перпендикулярно идти, от центра галактики 20 световых лет, там находится Королев. Поэтому, да, совершенно верно. Ну, все понятно.
Он звонил из прошлого, на самом деле.
Он говорит по нашему дерьмовому только... телефону. Все понятно. Маск будет запускать роботов. Зачем ему люди? Подождите. Значит, мы сейчас говорим о двух аспектах. Первое, удешевление вообще как таковое космической программы позволит крупным корпорациям, просто крупным корпорациям отправлять свои экспедиции, понимаете? То есть, условно говоря, условный Абрамович... А Игорь Иванович Сечин, о, император, император, ниц, пасть, ниц. Все, представляешь, что такое? Империя объявляет войну. Абрамович, Абрамович будет республика.
Кошмар, ужас.
Кошмар. Мамут рядом с Абрамовичем, а я буду республикой. А? Джедаи такие.
Да, да.
А кто же будет? Игорь Иванович Сечин будет главный император.
Ну, естественно.
Император. Черт, темный император. А?
Темный лорд. А кто же будет этой, как ее, которая с этими... Ну, как ее звали, тетка эта?
Тетка. Батурина.
А Батурина?
Ее звали Батурина. А из Матвиенко всего, правильно?
Ну, Наталья
Товарищи,
Портман,
конечно, принцесса, господи, Лея.
Не до
принцесса Лея,
Лея.
Конечно, конечно. Представляете, то есть все пойдут в космос, ребята.
Падме, да, спасибо, Степан.
Падме, да-да-да. Все дела, которые здесь происходят на Земле, никого интересовать не будет. Все, потому что это уже будет, ну, знаете, как, это будет как старый чуланчик, который вы покинули. Но вы, когда были маленькими, выходили в сарай там среди дров и плоскогубцев, играли, правильно? Там, это, ну, отец там что-то наложил, правильно, в сарае? Какие-то там детали, какие-то странные вещи, которые он украл на работе, но так и не придумал, куда вставить. Понимаете? Вот это все среди этих краденных с работы вещей прошло ваше детство, собственно. И потом вы, значит, переходите в дом постепенно. Постепенно. И, наконец, дом становится вашим. Но вы же не будете возвращаться постоянно в сарай. Это все смешно, правильно? И эта земля, она станет сараем. Земля-сарай. Она никому не нужна будет, понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Всякие там вот манифестации, какие-то манифестации, выход на улицу, какие-то залезания на фонарные столбы. Это все будет смешным.
Сергей, вам надо начинать говорить, как мастер Йода, мне кажется.
Алло, здравствуйте. Где вы прячетесь? Вы тоже из космоса? Не, человек из космоса. Ну, хорошо, но вы-то, вот, смотрите, человек звонил из Королева, а вы из Великобритании, 44 номер. И Великобритания равна Королеву в этом смысле. Не слышно вообще ничего. Вообще ничего не слышно. Одно бульканье. Вот это Великобритания. Прикинь, что? Великобритания, теперь мы понимаем, разновидность города Королева. Вот что это. Это. Где Великобритания находится? Аж за Королевым.
Да, это правда.
Аж за Королевым.
Еще 50 световых лет. А Элефант говорит, что уходить в космос – это пошло, будущее за виртуальностью. И там хоть космос, хоть что хочешь.
Ребят, ну давайте сначала перешагнем через космос, а потом уже уйдем в виртуальность. Сначала перешагнем через космос, а потом уже в нирвану погрузимся. Я бы хотел начать с космоса. Сергей, вы на X6 переплывете в США? Вот вам и ответ. В масштабах космоса это ни о чем. У меня нет X6, у меня есть X4. X4, X6 у меня нет. X6 это только бывает у этих самых, у богатых людей. Космос это чертовски сложно. Сможет ли Маск запустить эту БУ-трубу во второй раз? Вот это интересно, говорит Металекс. И в какую сумму это вылезет? Мне кажется, гораздо дороже, чем запустить новую. Это была космическая мова, а никакой не бульканье, Артем. Я останусь на Земле, а то при переезде этих особ в космос будет все еще хуже, говорит Арман. Арман, мы вдвоем останемся. Не унижайте Йоду. Он магистр, а не мастер.
Простите.
Магистр Йоду. Хорошо, звоните Злобне, даже не буду пробовать, потому что Злобня аж за Королевым. Ладно, хорошо, погнали в движение.
Подъем в движении.
А что вы хотите? Подождите, смотри. 4 балла. 4 балла, пятница, солнце. Чертовски красиво. А в воскресенье будет плюс 11 или 12, или что-то в этом роде. И дождь. Правда, будет дождь, но ничего.
Но это все, тепло, как каждый день теплынь, меняется прогноз.
Теплынь, потом, да. Возможно, дайте посмотрю. Сан-Франциско. Зачем у меня Сан-Франциско? А, знаю зачем. Я хотел найти хоть какой-то город, который бы меня утешил. Сан-Франциско, 16, 18, 20, а ночью 10. Это очень правильно. Значит, хорошо, Сан-Франциско, черт с ним, сейчас пойдем. Пойдем к Москве.
13 градусов сегодня.
Где, в Сан-Франциско?
Да нет, в Москве.
Москве?
13 воскресенье.
Что нам Москва, когда перед нами космос? Дождь.
Дождь.
Значит, нет, у меня почему-то 12. 12 градусов дождь, 4 градуса ночью. Потом зато 8, 7, 11, 12, 7, 6. Ну все, весна, все, весна. Отключаем уже отопление на дачах, где мы не живем. Договорились? Секундочку, Крым. Крым, Керчь, я Керчь должен посмотреть. Керчь. 10, 10, 12, то же самое. Нафига Керчь нужна, когда в Москве то же самое, товарищи? Ну, правда, в Керчи 8 ночью. И 16 в следующую среду, 16 днем, 16 днем, а 8 ночью. Это прекрасный климат. Можно на мотоцикле уже в самое раннее утро выезжать, правильно? Хорошо, давайте в движение. Мы в движении? Мы все про движение говорим?
Да.
А, это и было движение. Значит, смотрите, 4 балла драматических пробок, совсем кощунственных, я не вижу ни одной. Ни одной. Ленинградка стоит как-то кисло, но... да, нет, нашел. На Рязанском проспекте я нашел совершенно отвратительную пробку, которая стоит... Почти от МКАДа, вы чуть-чуть от МКАДа проезжаете и упираетесь в какую-то отвратительную стоячую пробку. Как это называется? Это называется академическая... Академика, нет, простите, Скрябина. Это академика Скрябина. Доезжаете до Скрябина, и кранты, езды нет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Граня друг Сережа!
Часов 5 минут. Пятница, 31 марта. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Про Путина будете говорить, спрашивает 13-й. Ну зачем? Вы, наверное, ошиблись дверью. Еще все время. Но действительно очень интересная статья. Хотел обратить внимание на статью Колесникова, который, вернувшись с северов, описывает, как Путин был в ледяной пещере, вот эти все вещи. Угу. И к тому же очень интересная тоже в «Коммерсанте» вещь. Это как тоже из Архангельска Колесников. Колесников, как вы знаете, следует за Путиным. И он рассказывает о том, как Путин выступал на арктическом форуме с ведущим Джеффом Катмором. Была у него, ну, не полемика, а какой-то диалог вот такой интересный, важный. Вы хотите, чтобы мы это обсудили, 13-й? У вас какая-то болезненность какая-то? Ну, в смысле? Ну, вы знаете, мне кажется, что это надо прочитать. Это скорее... Или вы хотите, чтобы я в голосами прочитал? Потому что я за Путина, а Джеффа Катмора... А Катмора могла бы Даша прочитать, да? Этого вы добиваетесь или что? Что вы хотите? Нет. Значит, я думаю, что Арктикой продолжает заниматься. Значит, был этот арктический форум. Все очень много говорят о изменении климата.
Да.
Финский премьер, насколько я понимаю, и так далее. Очень многие говорили об изменении климата. Путин дал понять, насколько я услышал, насколько я прочитал, Путин дал понять, что все это, в общем, ахинея.
Глобальное потепление.
Вот это все, да. Все, да. Да, ну, потому что есть фраза Путина есть, которая, в общем, дает пас Трампу, безусловно, который говорит, что ему откололи кусочек льда, которому там 100 тысяч лет, древнего льда. Uh-huh. И в этом льде, которому 100 тысяч лет, есть сажа. Вообще, это сажа, значит, очевидно, а мы знаем, что первые города на планете Земля, вот эти вот где Гильгамеш, так сказать, там, чего это такое, бедокурил, 30 тысяч лет назад были основаны, первые города. А 100 тысяч лет назад люди сидели на деревьях, обхватив стволы хвостами. Понятно, да? То есть ваши предки, товарищи, ну я в хорошем смысле, сейчас никого не хочу обидеть. Ваши предки крепко держались за стволы хвостами 100 тысяч лет назад. То есть никаких заводов не было, ничего. Вот сразу понятно. И Путин говорит, и в этот момент сажа. Почему сажа? Почему сажа?
Почему сажа?
По простой причине. Какой-нибудь вулканишка дернул, какая-нибудь этнушка.
Так.
Маленькая этнушка. Крошечная. Шарах! Вот сажа. Пошла сажа. Понимаешь? А этот, который в Индонезии, что хотел, то творил. Этот самый вулкан. Uh-huh. Это же ад кромешный. Uh-huh. Понимаешь? А этот самый критская цивилизация, которая там вулкан.
Да, ну все.
Понимаешь? Совсем. Значит, поэтому человек приписывает себе изменение климата, будучи мелкой вошкой, которая ползает вошка.
Да.
И думает, что глянь, что, значит, а тело разогревается. Понимаешь? Вошка ползает по человеку, по телу какому-то и думает, смотри, тело разогревается. Было 36,6, а 38,5 стало градусов. Это мы вошки сделали. Но это не вошки сделали. Нет, это сделал, правда, тоже микробы, но внутри человека. Понимаешь, человек бегал где-то в прорубь, прыгал.
Подождите, ну получается, что все вот эти вот экологи, экологи, биологи, я не знаю, там кто, эволюционисты, кто угодно, все эти ученые, они все это придумали, что ли, или они слишком много на себя берут? Или они не понимают,
Саша,
того, что
понимают? Какой-то эффект есть от человечества. В основном коровий эффект, ты знаешь, да?
Когда, ну, от их...
Этих... Они пукают.
Да.
Коровы пукают.
И якобы это они пукают больше, чем машины?
Да. Нет, это на самом деле хорошо известно, что коровы пукают больше, чем машины. То есть, условно говоря, вред от пукания коров существенно больше, чем вред от машин.
Угу.
Но это все равно человек делает. То есть, ну, человек же в конечном итоге размножил столько коров, правильно?
Угу.
Вот. И поэтому я просто думаю, может быть, где-то я найду это самое. Сейчас, секундочку, мы послушаем, как это происходит на самом деле.
Милька, Милька!
Ну, Вот это она пукнула. Сейчас, секундочку, сейчас объясню. Корова пукнула. Секундочку, еще. Я надеюсь... секундочку. Милка, ее зовут Милка. Корову зовут Милка, внимание. И здесь нет никакого антисемитизма. Спокойно. Секундочку, послушайте. Это испанская корова Милка. Она опять пердит, внимание.
Esa sí tiene fuerza. Vaya meadita.
Ну, правда. Ну, вы же слышали сами. Ну, все, опять она пердит. Ну, это страшное дело. Корова, ну, просто объясняю. Почему корова... Сейчас какой-нибудь ветеринар нам позвоните, пожалуйста, объясните. Почему корова, действительно, ну, это правда, сейчас я не говорю ничего. Они больше, чем автомобили, загрязняют землю. Они чем-то пукают, чем-то. И там выделяется то ли сероводород, то ли метан, то ли что-то. Большое содержание метана, совершенно верно. Большое содержание метана. И от этого метана земля разогревается, от коров в реальности. Я что предлагаю вам всем? Значит, я нашел этот видос очень легко. Я вбил «El pedo de vaca». «El pedo de vaca». De vaca. Вы можете тоже вбить, вам, пожалуйста, сколько хочешь будет. Смысл. А хотите, как пердит гипопотам услышать? Ну, просто интересно.
А он еще с водичкой сейчас.
Но сейчас звук-то будет какой-нибудь, или что? Сейчас звук будет, секунду.
Он должен сдуваться при этом.
Я бы так не смог.
Маленького гипопотамчика.
Я бы смог, если бы я выпил 2 литра молока.
А вот слушатели пишут, что так они и делают.
В если бы я выпил 2 литра молока нашей дойки прямо перед сном и запил бы парацетамолом, чтобы убить бактерии, которые сбраживают это, мне кажется, я смог бы в половину так сильно. Но так я бы не смог. Вот, хотите меня услышать, говорит, луноход, ну нет, зачем? Вот это, чтобы вы понимали, это похоже на речь депутата. Я бы смог так после двух банок красной фасоли и свиной отбивной, говорит Степан. На звук мотоцикла похоже, говорит Роман. Нет, мне кажется, на мопед какой-то.
Или пилы.
Так делал Луи де Фюнес в фильме «Суп с капустой». Я так могу после Макдональдса, Андрей 295-й говорит. Больше стейка. Давайте откажемся от мяса. Вот у меня есть предложение. У меня есть простое предложение. Вы хотите защитить планету или нет? Просто надо понять. Если вы, да, хотите защитить планету, вы должны отказаться от говядины. Потому что на самом деле, ну, правду я сейчас говорю.
И вы думаете, что популяция коров сразу так, резко...
Надо отказаться от говядины. Начать
сначала
есть свинину.
Сначала съесть все,
свинину.
Что есть
нет.
Сейчас?
Нет, ой, не надо съесть, не надо. Надо быть принципиальным. Надо быть принципиальным. Мы должны стать людьми, с которыми не стыдно смотреть друг другу в глаза, понимаешь? Потому что все вот это ходят, вот эти все, значит, эти, вот земля разогревается, земля то, климат меняется. Ребят, вы говядину едите? Едите. Вы пельмени с говядиной едите? Едите. Как вам не стыдно? Значит, вы колбасу жрете, там говядина? Пожалуйста, ну что вы творите с этой планетой? Зачем вы над ней издеваетесь? Понимаете? Значит, вы и так далее. То есть вы должны просто себе ответить. Перешли ли вы на свинину с бараниной? Свинина и баранина. Вот что нужно. Покупаете фарш свиной и бараней, смешиваете и едите.
Еще туда добавить курдючное сало обязательно какое-нибудь.
Курдючное не надо, зачем?
Почему?
Не надо.
Ну, чтобы вонять.
Индюшатины можно добавить. Нужно есть мясо тех животных, которые не постоянно скидывают метан в страшных количествах. Коровы в страшных количествах скидывают метан. Прекратите есть говядину. Коров станет меньше в разы. Откажитесь коллективно, подпишите петицию какую-то. Понимаете? Коров станет раньше меньше в разы. Понятно? Все переходите на свинину, если у вас есть хоть какая-то совесть и забота о... Понятно, да?
Да.
Ну, все очень просто. Значит, я надеюсь, я вас сагитировал. Хорошо, ну, подожди, ну, давай, ну, найди, вот, извини, пожалуйста, ну, найди вклад в потепление, в изменение климата коров, вклад коров в потепление климата. Значит, ребят, ну, давайте серьезно, мы же говорим о науке с вами, а вы развлекаетесь. Вы говорите, что свинья тоже так делает. Еще раз объясняю, корова, ну, мне просто больно с вами разговаривать. Корова, она делает, она постоянно изрыгает из заднего места метан, постоянно, метан. Подойдите к корове, зажигайте. Галка, и проверьте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот только хотел сказать про зажигалку. Мне кажется, именно из-за этого
происходит. Да. 7373948. 7373. Подойдите к корове с зажигалкой, зажгите ее и ждите какое-то время. И увидите факел. Ну давай, ну серьезно, ну прочитай нам. Сейчас Даша сделает маленький доклад. Секундочку, давай, прошу, Даша.
С каждым выдохом обычная... Выдохом, Даша.
Выдохом!
Обычная корова...
С какой дырки у нее все равно метан идет, товарищи. Да. Метан из нее сочится.
Усиливает парниковые эффекты, понимаете? Разрушает озоновый слой земли. Понемногу.
В том-то и дело.
Методично. Коровы выдыхают газ метан, который...
Коровы выдыхают, внимание, выдыхают через рот. Обратите внимание, через задницу тоже. Они выдыхают газ метан. У них метан на выходе.
Все
ну, это
вместе
так.
Ну, буренки производят около 20% метана, попадающих в атмосферу.
Еще раз, это очень важно. Это как-то без выражения. Сделай это сенсационалистски. Все вместе буренки
производят... Около 20%.
Здесь пауза. Около 20%. 20% метана попадает. Около 20% метана.
Его период распада в атмосфере достигает 12 лет.
Но она же подпердывает пока 12 лет. Почему? Она сделала, и 12 лет это разлагается. А она сразу снова подпердывает.
В то время как двуокись углерода, продукт выхлопа автомобилей, от 50 до 200 лет.
Хорошо. Но автомобили зло. Но буренки больше зло. Да? Внимание, конечно. Хорошо. По словам исследователей, метан образуется в желудках коров во время переваривания пищи. Затем он попадает в кровь. В кровь корове. Метан. Что вы жрете в конечном итоге? Подумайте об этом. Значит, и выходит через легкие из крови. Ежедневно каждая корова выдыхает 450 литров метана. Я понятно изъясняюсь? 450 литров метана. Таким образом, метан вместе с двуокисью углерода и закисью азота – это главные виновники парникового эффекта. Коровы – главные виновники. Понятно? Коровы. Значит, переходите на свинину спокойно. И все. Чтобы сократить объемы метана в атмосфере, ученые начали разработку специальной пищевой добавки для коров, призванной блокировать вырабатывающие метан ферменты. В ходе поиска нужной формулы за последние полтора года было проанализировано более 200 компонентов. Исследователи поставили перед собой цель сократить выдыхаемый коровами объем метана хотя бы на 4%, что уже позволит уменьшить парниковый эффект. Это Артас сообщает.
Подождите, но коровы сколько лет существуют?
Коровы существуют в такое поголовье. Сколько коров на свете? Пожалуйста, запроси. Сколько поголовья коров на планете Земля? Сколько? Их, я тебе скажу, сколько их. Их сотни миллионов. Понимаешь? Поголовье коров по странам мира. Milk News. Вот, пожалуйста. Сейчас мы вам скажем, сколько коров, которые каждая выдыхает 450 литров метана. Понятно?
Угу.
Теперь смотрите. Значит, по официальным данным статистических органов, Индия 50 миллионов коров. С учетом буйволиц также устроены. То же самое. Значит, это более трети все. На втором месте Евросоюз 23,5 миллиона коров. А вы говорите. На третьем месте Бразилия 20 миллионов голов. Четвертое. США 9,3 миллиона коров. Китай 8,7 миллиона коров. Россия 8,1 миллиона коров. Понятно?
У нас лучше всего вообще экология
что? Ну
получается.
Что? Ну что? Значит, Новая Зеландия. Здесь 1111 коров на 1000 населения. 1111 коров. Белоруссия. Чудовище. Вот он, братья. Братья. Они, слово братья, они стыдно. Ведь у них... Одна корова на 6 жителей, на каждые 6 белорусов. Приходится 28 картофелин и одна корова. В Бразилии одна корова на 10 человек. В Австралии на 15 жителей тогда. Но что вы хотите? Как можно жить? Как эта земля нас выдержит? Вообще, да. Всем приятного аппетита, говорит, 11-й. Да. А нельзя эти газы использовать как топливо для авто? Не знаю, не знаю. Тайное оружие индусов. Ради мяса бычок живет год, а корова ради молока 5-10 лет. Ну вот и хорошо, надо прекращать с этим. Прекращать. Читайте Хироми Шинью.
Кстати, зачем? Говоря, молоко, что? Сергей, от молока тоже придется отказаться.
От молока придется отказаться. Прочитай Хироми Шинью. Он тебе прокачает в голову.
Ладно.
Понимаешь?
Хорошо.
Хироми Шинью. Все, он тебе... Это молоко — это самое вредное, что только можно употребить.
Это правильно. Ну, правильно? Взрослому человеку, да.
Да. Ну что, это ад какой-то. Ем бананы, говорит Бушмен.
Одище.
Все. И Алексей Борисович знает что-то. Сейчас Алексей Борисович скажет. Алексей Борисович, скажите, что я не шутил.
Вы не шутили, но я могу дальше продолжить. Я, правда, удивлен, конечно, что 450 литров. Я знаю, что... При вдыхании человека тоже выделяется метан. Я занимался вопросом регистрации углерода С-13. И вот ездил в ФИАН институт.
Да.
У них ИК-спектроскопия. Они определяют соединение углерода с помощью ИК-спектров. И вот мне там начальник показывал установку, где он подошел, взял трубку в рот, выдохнул, а на экране появились... Ну, спектр различных линий, в том числе и линии метана. Там, правда, содержание, конечно, небольшое, но если, как вы говорите, каждый человек будет выдыхать, а нас не миллионы, а миллиарды, то тоже стоит задуматься.
Да, ну, мы маленькие. Ну, подождите, у нас мы маленькие по сравнению с коровой. Ну, не сравнивайте
вот нас с коровой. Я не могу сказать количество, но вот то, что вы сказали, 450 литров, это, конечно,
цифра очень большая. За сутки!
За сутки?
Да.
450 литров, что-то сомнительно.
Многовато вы считаете, да?
Многовато, да.
Ну, ладно.
Ну, основное, что СО2 выделяется. Вот по литражу уже можно посчитать. Я помню, что называли для человека это где-то доли процентов там метана.
Я пытаюсь коровофобию развить в людях. Спасибо. Слушай, Аляска празднует 150 лет со дня покупки Аляски, передачи Аляски. Значит, 30 марта отмечается 150 лет со дня подписания договора с Россией о продаже Аляски Соединенным Штатам. По случаю юбилея исторического события в Вашингтоне и городах полуострова на Аляске состоятся торжественные приемы, состоялись уже торжественные приемы, лекции, концерты. Местная пресса отмечает, что спустя полтора века выгодность сделки по обретению Русской Америки стала для Соединенных Штатов очевидной. Хотя поначалу была встречена с негодованием. Надо сказать, что негодование было по обе стороны океана. На самом деле русские услышали эту новость с негодованием. Потому что освоение Русской Америки продолжалось более века. Там 126 лет до продажи Аляски русские осваивали Америку. И через 126 лет признали, что они не способны эту землю осваивать и защищать. Защищать и осваивать. Угу. Ну вот. Напиши, пожалуйста, договор о продаже Аляски, текст. Договор о продаже Аляски, текст. Чтобы именно текст. Значит, хорошо. И в то время русские с негодованием восприняли это, а американцы тоже. Американцы тоже с негодованием, понимаешь? С ненавистью. Потому что как это, зачем это? Это оказалось, что это какое-то обременительное, дурацкое приобретение и все это такое. Да, есть текст, да? Вот давайте я вам прочитаю. Это wikisource.org. Вики, договор о продаже Аляски. Божий поспешествующей милостью Божиею. А, Вашингтон, 18-30 марта. 18 это в России, потому что Россия жила по юлианскому календарю. А 30 марта в Соединенных Штатах, потому что Соединенные Штаты жили по нынешнему нормальному календарю. 1867 года. Божию поспешествующую милостью мы, Александр II, императоры самодержец российский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсониса Таврического, царь грузинский, государь псковский и великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский и финляндский, князь эстлянский, лифлянский, курлянский и семигальский, семигидский, белостокский, карельский, тверской, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь, Иверские, Карталинские, Кабардинские земли и области Арменские и Горских князей и иных наследный государь и обладатель. Наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Галштинский, Сторманский, Димрасенский и Альденбургский и прочее, прочее, прочее. Объявляем через сие, что вследствие взаимного соглашения между нами и правительством североамериканских Соединенных Штатов, полномочные наши заключили и подписали в Вашингтоне 18-30 марта 1867 года договор об уступке наших североамериканских колоний. Договор сей от слова до слова гласит тако. Его Величество, император Всероссийский и Североамериканские Соединенные Штаты, желая упрочить, если возможно, существующее между ними доброе согласие, назначили на сей конец своими полномочиями, а именно Его Величество, император Всероссийский Эдуарда Стекля, своего тайного советника, чрезвычайного помощника и посланника министров Соединенных Штатов. Его Величество, статья первая. Обязуется уступить североамериканским Соединенным Штатам немедленно по обмене ратификаций всю территорию с верховным на оную праву, владеемым ныне Его Величеством на американском материке, а также прилегающие к ней острова. Ну и так далее, и так далее. Значит, там еще смешная история, которую я уже говорил, поскольку я изучал этот документ, что в отношении индейцев и эскимосов, значит, законы, действующие в отношении индейцев на территории Соединенных Штатов, немедленно в день подписания вступают в силу. То есть все индейцы на Аляске становятся равными индейцам в Америке.
Понятно.
Относительно же подданных Его Величества, значит, русским, они в течение 5 лет могли избрать, стать им американцами или вернуться в Россию.
Понятно.
То есть они могут вернуться в Россию, а могут принять гражданство Соединенных Штатов. Вот так. Я это здесь, жители уступленных. Вот, простите, не 5-летний, 3-летний. Вот, статья 3. Секундочку. Храмы воздвигнутые остаются собственностью членов православной церкви. Жители уступленной территории могут по своему желанию возвратиться в Россию в 3-годичный срок, сохраняя свою национальность. Но если они предпочитают оставаться в уступленной стране, то они, за исключением, однако же, диких туземных племен, должны быть допущены к пользованию всеми правами, преимуществами и льготами, предоставленными гражданам Соединенных Штатов. И им должны быть оказываемы помощь и покровительство в полном пользовании свободой, правом собственности и исповеданием своей веры. Дикие же племена будут подчинены законам и правилам, которые от времени до времени могут быть постановляемы Соединенными Штатами в отношении к туземным племенам этой территории. Вот, вот такой договор прелестный. Скажите, а Аляска сегодня... О, черт, 30 минут! Сразу после новостей мы поговорим про Аляску. Ну, царь при титуле, вот этот титул, который у царя занимает там полстраницы, выглядит идиотом реально. Ну, выглядит идиотом, понимаешь? Вот здесь ощущение, то есть там и такого царства, и еще и прочее, 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 а еще деревни такой-то и так далее. И потом, и правительство Соединенных Штатов. То есть есть ощущение встречи какой-то архаики пещерной. То есть Россия в этом случае, ну, правда, сейчас, мне очень жаль говорить об этом, но Россия в 19 веке, когда ее правительство в сущности, ее верховный правитель, это царь, и он просто, его название занимает полстраницы, выглядит абсолютным идиотом.
Не, ну, слушайте, вся Европа выглядела архаичной по сравнению с Соединенными Штатами.
Ну, и тут, и правительство Соединенных Штатов, в конце, все. Ну, да. Все. Ну, как бы это современные, эти современные, а эти какие-то архаичные идиоты в каких-то рясах странных, каких-то там масхалатах, каких-то
Соболи.
Вышитых золотом, какие-то. Думаешь, мама, я попал в мультфильм или в Диснейленд. Крэзи вообще. Санитары! Ужас какой-то. Точно хочется, чтобы прибежали санитары, упаковали всех этих людей, куда-то увезли. Но нет, ну правда. Значит, слушай, мы отдали эту самую Аляску, в смысле уступили. Не мы, а царь. Мы были говно, наша фамилия. Понятно, здесь же граждан-то не было. Граждан не было.
На Аляске?
Сейчас тебе объясню.
Подождите.
В Соединенных Штатах Америки были граждане.
Так. В этом смысле,
понятно. Ситизены, ситуаены, ситуаены, да. Граждане. У России граждан не было. Поэтому говорит, что мы отдали Америку. Это неправильно. Америке Аляску неправильно. Мы ничего не отдали. Нас не было субъектных. Мы были рабы государя. Да. Мы рабы государя, подданные. Поэтому у рабов никто ничего не спрашивает. И спрашивать не надо. Государь отдал Аляску, а мы рабы. Поэтому наше мнение неинтересно, понятно? Никому. Чего ж будешь спрашивать всяких насекомых, правильно? Хорошо, значит, поэтому...
Я думаю, что американцев тоже не спрашивали простых обывателей, покупать ли Аляску или не покупать.
Спрашивали. Была большая программа, была большая кампания в прессе. Значит, госсекретарь прокачивал, что надо брать за 7 миллионов. Рублей. Была компания большая против него, он под свою ответственность это делал, госсекретарь, понятно, да? И он убеждал всех, и больше того, вы будете смеяться, у меня есть, я читал свидетельство, что русские, сколько они стремились избавиться от Аляски всеми силами, давали взятки в Конгрессе, чтобы Конгресс одобрил это. Это же должен был Конгресс избранный одобрить. Извини, отличие огромное. У них были граждане, у нас были рабы. Понимаешь?
Да.
Рабы, потому что, ну как рабы? Ну мы не дееспособны, как граждане. У нас был царь, он решал. Мы, ну как, на правах детей были. Ну нехорошо. Если не рабов, то детей.
Ну да, по всем вопросам.
Ну как бы дети могут сказать, мама, мне холодно, там еще что-то могут сказать. Ну, например, продавать Аляску или нет, дети не могут сказать. Это вообще не их свинячье дело. Ну вот, правильно? Ну, значит, хорошо. Они могли сказать, потому что у них Конгресс это утверждал. И русские давали взятки в Конгрессе, чтобы Конгресс согласился.
Повлияли на результаты.
Да, именно влияли на результаты. Да, абсолютно. То есть стремились продавить это решение.
Лоббировать, да.
Продавить это решение. Почему? Почему?
Ну, потому что не могли защитить эти земли.
Не могли защищать, не могли осваивать.
Да, и там же была...
Население было ничтожно, разведка постоянно шла. Там шла разведка берегов постоянно. Испанская, французская, английская и американская. Угу. Понятно, да?
Да.
То есть наши люди, которые там жили... Они сталкивались с тем, что они постоянно видели корабли испанцев, французов, англичан и американцев.
И с туземцами они воевали.
И которые исследовали эти берега на предмет отжать у России. Понятно. Поскольку мы должны были либо там создать некую цивилизацию, если мы сейчас говорим про игру какую-нибудь, civilization какую-нибудь, понимаете, стратежку. У нас была стратежка, в которой у нас был огромный полуостров, гигантский, 1,5 миллиона квадратных километров. Можете себе представить? Стратежка такая. У вас 1,5 миллиона квадратных километров, черт его знает где. Народу нет, сил нет, осваивать некем. Окей? Туда подваливают, по крайней мере, все мировые державы мощные. Подваливают, чтобы вас оттуда отжать. Ну как, ну что делать? Ну, мы во спасение избавились от этой земли. Во спасение скинули ее на Соединенные Штаты, эту землю. Почему на Соединенные Штаты? Потому что Соединенные Штаты наиболее отдаленная от нас держава, с которой нам нечерто было делить. Понимаешь, если бы французы ее заняли, или англичане, или испанцы,
была.
Да, мы только что, внимание, это очень важно, вспомните, мы только что потерпели поражение в Крымской войне.
Да.
Мы только что потерпели поражение и подписали унизительный мир. Нас унизили только что. Англичане и французы. Только что нас унизили. Свежее унижение было. Поэтому нам надо было скинуть эту землю. И мы понимали, что англичане и французы пойдут на Аляску. Нам надо было как можно скорее избавиться от этой земли в пользу Америки, которая представляла наименьший вред для нас. и меньше всех нас унижало. Вообще никак не унижало. Поэтому мы там давали взятки, чтобы они как-то ее забрали нафиг. Понимаете? Чтобы не усилить Великобританию. Потому что если бы туда Великобритания двинула, мы бы усилили Великобританию. Вот же в чем дело.
Конечно.
Понимаете? Хорошо, давайте ваше мнение. Нет, давайте голосовать. Давайте голосовать. Скажите, пожалуйста, Аляске было бы лучше в России? Ну, например, сейчас мы просто такую умозрительную какую-то конструкцию. Или все-таки лучше в Америке? Россия 134-27-35, Америка 134-27-36. Аляске лучше было бы в России? 134-21-35, а Аляске лучше в Америке. Ну, представьте, что вы вот живете на Аляске. Лучше было бы, чтобы она... Вы живете на Аляске. Лучше было бы, чтобы она была с Россией, 134-21-35, или лучше, чтобы она была с Америкой. Для вас, как если бы вы переселились на Аляску. С Россией 134-21-35, с Америкой 134-21-36. Аляске лучше было бы в Америке. В России, простите, 134-27-35. В Америке 134-21-36. 30 на 70. У меня голосование продолжается. 30 на 70. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Нормально? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Да, Сергей, добрый.
Здравствуйте.
Скажите, ну, конечно же, лучше, чтобы в Америке было, естественно.
А почему?
Что... Ну, потому что там сейчас цветущий край, там красиво. А сейчас бы у нас все бы засрали бы.
Скажите, не употребляйте, пожалуйста, элисит.
Ну, загадили.
Хорошее слово, хорошее слово.
Как и все, что попадает.
Скажите, а вы были на Аляске?
Нет, у меня были знакомые там.
Ну, что они рассказывают?
Вообще хорошо там. Как бы спокойно, тихо. Ну, как бы такое хорошее место. То есть, как бы комфортно там.
Можно я вам прочитаю?
Да.
Значит, смотрите. РИА Новости. Аляска могла бы быть сегодня более развитым регионом, если бы находилась под управлением России.
Это я читал, кстати, да. Ага. Это какой-то сказочник пишет, там непонятный.
Не, я сейчас скажу. Москва, возможно, сосредоточилась бы на развитии полуострова с точки зрения обеспечения национальной безопасности, если бы не продала Аляску в конце 19 века, заявил РИА Новости советник по арктической политике правительства Аляски Крейг Флинер.
Ну, это какой-то продажный чувачок, там, дали ему денег, написал, чушь полнейшая.
Продажный, ну, не продажный он, зачем же продажный, ну, зачем? Это фейк вообще, говорит, смекаешь. Не знаю, ну, почему не может быть Крейга Флинера какой-то, который думает, что здесь бы стояли ракеты, а, следовательно, было бы все круто. Ну, почему такого не может быть? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Аляска была бы Чукоткой, вот еще Казимир говорит, Аляска была бы Чукоткой, все ж понятно.
Знаете, я просто хочу сказать, вот меня удивляют люди, которые говорят, там все было бы засрано.
Нет, даже опять, давайте лексику, я тем не менее настаиваю. Лексика должна быть выдержанная. Знаете, как я себя всегда сдерживаю, и вы тоже, пожалуйста, тем же займитесь. Договорились? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Тарас.
Да.
Я думаю, что здесь нечего самим рассуждать. Этот эксперимент справился очень много раз. У нас есть Карелия, у нас есть Финляндия, у нас есть Калининград, у нас есть Германия, у нас есть Восточный Берлин, у нас есть Западный Берлин. И можно, конечно, надеяться, что если бы Аляска была в нашем составе, там было бы что-то иначе. Наверняка там бы стояли какие-нибудь искандеры. Но я полагаю, что мостки дальше бы мостили к приезду Владимира Владимировича из Сосны, или, может быть, из Аляскинского какого-нибудь дуба, или еще что-нибудь. Да. У нас там помосты стояли, все такое прочее.
А вы были на Аляске? Там... Вот мне интересно, нет?
Нет, я не был, но я искренне полагаю, готов поставить все, что угодно, что там нету мостиков из этого паркетной доски. Вот прям я готов поспорить.
Спасибо. Я, знаете, что я... Нет, ну, конечно, Карелия и Финляндия, Чукотка, Аляска. На самом деле, я не был на Аляске. Но меня звали, и очень там надо было смотреть касаток. Касатки приходят, когда рыба приходит. Там же огромное количество вот этой рыбы, горбуша идет. Вот это вот форель идет. О, безумное шикарно. Количество. Так же, как на русском Дальнем Востоке, она идет в реке для того, чтобы не реститься. Красная рыба, лосось. И вот к моменту, когда этот лосось набивается там в страшных количествах в этих бухтах, готовится подняться по рекам, приходят касатки. И они там, можно сказать, в лососе купаются, как в каком-то борще, знаешь. Просто невозможно протолкнуться. Они там застревают в горбуше. Они жрут страшное количество. И туда же приходят пароходы с туристами. Все это, конечно, так сказать, там август, начало сентября. Вот надо ехать туда, надо ехать.
Шикарно.
А, кстати, может быть, поехать? Нет, у нас же уже сезон будет радиовещания, не хорошо. На Аляску поехать, может быть, в августе, я сейчас говорю, в надежде, что моя жена сейчас всплеснет руки, скажет, сошел с ума. Ну вот, нет, правда, там крабы на Аляске, камчатские, такие же, как камчатские, только аляскинские, гигантские крабы, невероятное количество красной рыбы, касатки. Вот это все, идти на пароходе и все это фотографировать немыслимо. Какое-то немыслимое количество неба заслано чайками, чайки, все это безумие.
Красота.
Красота. Да, меня звали, но я не воплотил пока. Может быть, кто-то был на Аляске. На Аляске, я знаю точно, ночевал Абрамович.
Так.
Каждую ночь.
А, то есть он... Понятно.
Когда он выбирал... Нет, ну, мне говорили об этом. Я боюсь солгать. Может быть, Абрамович это опровергнет. Но он, когда вел агитационную кампанию на Чукотке,
да.
Он днем прилетал...
Поработать
на Чукотке. И вечером улетал... Вечером улетал ночевать на Аляску. Поскольку там на Аляске сколько-нибудь сносные условия.
Весь сервис.
Сколько-нибудь сносные условия.
У нас голосование, условия. Сергей.
Да, у нас голосование. Ах, точно.
Мы
правда.
Не знаем.
Давайте остановим. Аляске было бы лучше в России 32%, в Америке 68%. 68%. 32 на 68 это похоже на 1/3 и 2/3. Значит, я просто про Абрамовича хочу рассказать еще. У него же был самолет собственный. И он каждое утро прилетал на Чукотку агитировать за себя как губернатора, вел предвыборную кампанию, и каждый вечер улетал спать на Аляску. Это, согласитесь, какое-то вот какое-то указание на то, где можно спать. Что на Чукотке, в общем, и не поспишь. А на Аляске можно поспать.
Ну, уже хоть как-то перекантоваться.
Да. Он летал в Ном, по-моему, не в Анкоридж, а в Ном. Он летал ночевать, поспать в Ном. Вот как-то так было. Может быть, это кто-то точнее меня знает. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да. Здравствуйте, Сергей, Виктор, Москва. Ну, я вот хочу сказать, что если бы все-таки Аляска была бы у России, то, значит, это была бы вторая мексиканская граница США. Это вот мне так кажется.
Что мы бы валили через границу? Вы
да, конечно, люди с тюками, понимаете, вот это вот там по 10 детей.
Какие-то бабки из Краснодара.
Да, вот они бы перебрасывали через забор бы свои там вот эти котомки, понимаете, вот эти тележки с клетчатыми сумками, понимаете, вот это было бы вот так. Вот. А потом бы еще пограничники.
А там нет, рейнджеры носились бы эти самые, ловили бы.
Да, был такой раньше сериал «Строго на юг» раньше, очень популярный, вот про канадского такого мальчика, который, значит, приехал в Чикаго, и вот он там полицейским стал, вот. Вот я думаю, вот такие вот ребята, да, очень удивились бы, когда увидели бабушку с клетчатой сумкой с Краснодара.
А ничего, что там Канада, спрашивает Рамси Болтон.
Ничего,
Рамси, это как раз нормально. Спасибо. 7373948. Слушайте, сейчас я хочу получить звонок от того, кто там действительно был. Ну, давайте, вы были на Аляске? Здравствуйте.
Сергей, доброе утро, это Дмитрий.
Вы были на Аляске? Нет.
У меня товарищ там какое-то время прожил.
Расскажите.
Вот, да. Ну, нет, ему все как бы достаточно понравилось, он там прожил полтора года.
Ну, говорят, скучновато все-таки, нет, скучновато.
Не, ну, в деревне, конечно, скучновато. Да. Вот. Ну, немножечко о другом. Да, там очень хорошо относятся к русским, там очень много русских, там русская церковь стоит, и это все есть. Я немножечко про другое хотел сказать. Аляска богата природными ресурсами, и я вот думаю, что, наверное, бы... Та Аляска, которую мы сейчас знаем, с красивыми лесами, с реликтовыми деревьями, я боюсь, что этого уже бы вот еще вчера бы этого уже бы не было. По крайней мере, под конец советских времен уже бы этого не было. Потому что мы бы бурились, мы бы добывались, мы бы пилили, рубили. Ну, я думаю, что это было бы что-то...
Но я сейчас всех сагитирую, мы все увидимся там на лососе в конце августа, начале сентября. Все поедем все-таки на Аляску взглянуть.
И лососи бы там тоже не было.
Но у нас же остался лосось. Почему? По нему грузовиками ездят. Мы же вот видим эти прекрасные фотографии, видео, как у нас на Камчатке, на Сахалине грузовиками ездят по лососю. Нет, ну да, правда.
И куда он девается, этот лосось? Вы
видите, он потом его экскаватор сталкивает куда-то в кювет, и все. Нормально.
Нет, я понимаю. Нет, но это то, что идет на добычу...
Икры. Лосося да. у нас делают так. Лосося вспарывают, икру забирают, а туши лосося бросают на землю. И потом по ним КАМАЗы носятся по лососю. Прямо КАМАЗы пролетают. Значит, скользя и все. А потом все-таки приезжает экскаватор, и лосося сваливает куда-нибудь во враг.
Серьезно?
Да. Господи. Нет, ну это же добыча икры.
Ну я понимаю, добыча я икры. Не думала, что настолько все варварски.
Добыча икры. Икру достают, а лосося экскаватором в кювет куда-то сталкивают. Правда. Ну а пока его не столкнут, все-таки экскаваторы в дефиците, то на КАМАЗы носятся прямо по лососю. Это правда очень красиво. Ну серьезно.
Это как Фарго, помните? Когда рыба валится с небес, просто им под капот. Шикарные сцены.
7373. Кто был на Аляске? Не берем никаких звонков, кроме тех, кто был на Аляске. Сейчас будет единственный человек, кто был на Аляске, и он нам позвонит. Кто-то один был на Аляске. Вы были на Аляске. Алло, здравствуйте, вы были на Аляске.
Да, был на Аляске 2 раза.
Когда, в каком году и что вы там делали?
Это, дай бог, был 95-96 годы. Да. Я возглавлял российскую делегацию межправительственной комиссии, российско-американской. У нас была специальная рабочая группа.
Анкоридж или Ном, где вы были?
В Анкоридже.
Да.
В Анкоридже 2 раза был. Где-то по 5 дней мы проводили заседание.
Опишите нам, пожалуйста, что это за земля, что это за люди, что это за цивилизация?
Ну, вообще интересно. Первым делом, что впечатляет, что когда смотришь в окно, как раз на Берингов пролив,
да,
то все льды идут все в разные стороны. Причем очень грязные какие-то.
Да, да.
Вот. Летают самолеты реактивные, прям как на этой самой, на авиабазе. Uh-huh. Американские. Вот. Народ достаточно доброжелательный. Машины грязные, как у нас. Uh-huh. Только джипы. Вот. Живут. Я был там в квартирах у местных жителей. Ну, очень маленькие домики. Очень-очень маленькие. Очень любят собак.
Да.
Это одно из главных событий у них там. Это они, ну, гонки спонсируют.
Маламуты, собственно, хаски вот эти вот.
Да. Да, да. Ну, у них там есть одна своя порода, которую они в свое время вывели от смеси чао-чао и хак. Как раз когда Амундсен готовился штурмовать Северный полюс,
да,
его еще тогда заподозрили, что он хотел их съесть там по дороге. Они такие крупные.
Ну, так, захолустье, в общем, захолустье.
Да, захолустье. Да, вообще дыра прилично.
Дыра прилично.
Вот, но один только стрейчевый лимузин, водитель в бабочке, в черном кашмировом пальто, с усами, такой симпатичный. И отвез меня совершенно, в то время меня просто поразил, огромный магазин, который, в общем, там самый любимый спорт у них – это birdwatching.
Да.
Когда люди слетают со всего мира, вот они смотрят на птиц, фотографируют. И совершенно просто, ну, потрясающий по американским даже масштабам магазин, где продаются самые невероятные сапоги какие-то, примусы какие-то. В общем, что там только нет. Все для тех, которые можно сидеть в этом самом болоте и смотреть на птиц.
Говорят, что помесь чау-чау и хаски — это часки-часки называют их. Часки-часки.
Наверное. Но, знаете, я был там, когда вот они начинали там бега свои, просто жутко смотреть, когда их запрягают, они так напрягаются, прям в глазах такой злость.
Ну, вот самим вот этим людям, которых вы там наблюдали, было бы лучше в России или в Америке все-таки?
Трудно сказать.
Освоение территории, с точки зрения освоения.
Знаете, когда приехал, буквально там, пока мы еще там разобрались, что к чему, вдруг звонок в дверь, заходит такая дама, где-то так лет, ну, после 60, и говорит: вы знаете, вот я сама русская, у меня муж был полковник ВВС, уже, к сожалению, умер. Но я, говорит, все же я когда узнала, что вот русская делегация в городе, я не могла к вам не прийти.
Интересно.
И вот она с таким умилением, с таким, ну, что ли, вдохновением смотрела на нас, трогала руками, так это
забавно. Как это мило. Ну, знаете, но в то время нас всюду любили, и в Бразилии.
Ну, да. Интересно, в русских церквах, так сказать, в наших, удивительно, там не мрачно, там как-то окна большие, и все святые маненько так на монголов почему-то смахивает. Как-то так
на индейцев, наверное. Спасибо, ну, да, вам огромное. Да. Спасибо. Спасибо. В движение.
Подъем. В движении.
Так, секундочку, движение, ребята, сейчас посмотрим, что у нас в движении. Сегодня хорошее движение,
балла.
На самом деле, 4 балла и хорошее движение. Я не могу вам сказать, что где-то совсем уж драматически затыки, если только не считать перед Лефортовым авиамоторной. А, ты смотришь сразу центр, но вот от шоссе энтузиастов вот здесь очень тяжело до авиамоторной. И на, секундочку, Преображенская площадь тяжелая,
да.
А... Так уже вот совсем уже в центре, наверное, Кремлевская площадь плохая.
И Садовая, и... там у Таганки.
Балчик-Айленд. Я не вижу больших проблем сегодня в Москве. 4 балла новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёнок Сережа!
Десять часов 6 минут. Пятница, 31 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Даша. Доброе утро.
Смотрим, смотрим, смотрим. Рубль, молодец. Мы поздравляем рубль. Как хорошо. И мы увидим, я сейчас скажу, что мы увидим. 55.94, 55.93. Понятно, что я говорю? Все, доллар вчера падал до 56. Ну и что, сейчас 55.93, ребята. Сейчас 55.93. Я говорил вам, что мы увидим 54. Я сейчас скажу странную вещь вам. Я вам скажу странную вещь. Мы увидим 48. Мы увидим 48.
Да?
Да. Да.
Подождите, вы говорили просто, что мы увидим...
54,
да.
Я говорил.
53, и даже 52 не увидим.
52 не увидим. Мы увидим 48, если все пойдет так, как идет. Вот так, как идет сейчас, в июне мы увидим 48. Если все пойдет так же, ничего не изменится. Правда, 59.76 по евро, евро уже дешевле 60, 55.94 по доллару, 55.94, я думал 54 увидеть в июне, при самом сказочном стечении обстоятельств, 54 в июне.
Да.
При самом сказочном стечении
видите,
обстоятельств.
Видите, как все сказочное.
А теперь сказочное обстоятельство. А теперь сказочное обстоятельство. 48. Вот вам 48. Это на июнь при сказочных обстоятельствах, если все пойдет хорошо. Алло, здрасте, здрасте. Вы торгуете, да, или что?
Добрый день, Сергей.
Здрасте.
Да, я торгую, но не рублем, потому что это довольно-таки рисковое занятие.
Ну, скажите, какой? Но... Да, по курсу что вы думаете?
Ну, по курсу, как мы с вами и говорили, вот буквально, наверное, недели три назад, 54, а потом я вижу подъем вверх. И, как вы правильно сказали, наверное, это будет где-то в середине лета. В середине лета.
Подъем и вверх дальше... доллара, доллара вверх.
Ну, да, 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 вверх доллара.
То есть 54 это все, вот здесь дно, и мы отскочим от него.
Это очень сложно предугадать. То есть слушайте. Шансы будут, как обычно, 50 на 50, но в целом там надо будет смотреть. Ну, 54, добро пожаловать обратно. Вы знаете, у меня такая идея возникла,
да,
что
да.
Сначала нашу экономику расшатали, подняв его до 80,
да.
А теперь обратно расшатывают, уронив обратно до 45. Вот так вот.
45. Скажите, хорошо, хорошо, хорошо. При моих словах, что при сказочном стечении обстоятельств, при 63-65 за нефть в июне, значит, 48 вы не крутите у виска? Это может быть?
Да, вы знаете, может быть все что угодно, но вполне возможно, здесь уже идет достаточно такая раскаляция, что в моменте может быть.
Может быть, может быть, может быть. 7373948, может быть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
да, Михаил. Здрасте. Не фантастический я прогнозец дал? Я так, мне-то что, я журналист, ляпнул и все.
Сергей, да, это по журналисту. Дело в том, что, к сожалению, вот эта волатильность, которая уже не подчинена обычным объективным факторам,
связанным
с нефтью, говорит о том, что вот снижение курса доллара для нас сейчас – это падение экономики в чистом виде. Поэтому последние два года у нас и снижение и жизненных условий экономических. Это говорит о том, что у людей нет денег, чтобы покупать доллар. Эта депрессия уже вошла в стадию вот такого ограниченных...
Это я понимаю, это я понимаю. Это вы сейчас, говорите, вы сейчас говорите о цифрах с горечью, так как будто цифры — это жизни. Цифры — это цифры. 48 мы видим.
Я никогда не прогнозирую, но я хочу сказать, что это показатель стагнации, страшной стагнации в экономике. Производство не может существовать сегодня в России, собственно, при таком вот падении постоянно.
Ну, хорошо.
Я еще раз говорю, торговая выручка, то, что вот, значит, универмаг, понимаете, рынок снизился настолько, что человек не в состоянии будет ни по 48 покупать серьезно. Это показатели в тонком виде, показатели, конечно,
да,
очень плохие.
Я понимаю. Но я о цифрах не могу рассуждать с такой горечью, честное слово. Я о цифрах, я могу говорить с горечью, там, я не знаю, о селедке под шубой или с радостью и так далее. Но о цифрах, ну, почему? У меня вопрос простой. Я говорил, что мы увидим 54 по доллару. Я говорил об этом. К июню при сказочных обстоятельствах, Теперь я вам ляпнул с дуру, что мы увидим 48 при сказочных обстоятельствах. Ну вот ляпнул и ляпнул. Я сейчас спрашиваю, вы крутите у виска? Или вы думаете, что я сошел с ума, или нет? Или вот вопрос.
Я вам
Алло,
верю,
здравствуйте,
да?
Нет, мне при сказочных обстоятельствах я сказал. Если сильно, сильно сказочно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
Значит, это не сказочное обстоятельство. Я бы даже спрогнозировал еще большее падение.
Да.
Потому что денежная масса в этой стране не сокращается, а растет.
Да.
И спекулянты готовятся к отмене санкций. А западным партнерам торговым интересно, чтобы наши товары здесь раскупались.
Да.
Поэтому им выгодно, чтобы наш доллар подорожал.
Нет, рубль.
Падал, то есть, чтобы их товары раскупались.
Да.
Поэтому будет давление на рубль показываться все сильнее и сильнее.
Поддержка
сильнее.
Рублю. На самом деле это же поддержка рублю. То есть рубль будет разгоняться, это поддержка.
Ну, поддержка в том смысле, что увеличится покупательная способность для иностранных товаров.
Совершенно
им
верно.
Это нужно.
Совершенно верно.
Они готовятся к отмене санкций.
Да. И 54, и 48 не выглядят фантастично.
Нет, и даже может ниже уйти.
Ниже. Доллар может уйти ниже. На 46 я боюсь сказать. Я боюсь, если я скажу, я сам себе прикушу язык. Нет. Нет, 46. 48. 48. Да? Ниже 50 рублей как минимум до осени не будет. Мой прогноз, говорит Никитец Лысис. То есть иностранцы укрепляют рубль, говорит Юрий. Да, да, Юрий, да, именно. Вы, наверное, просто не понимаете. Именно иностранцы укрепляют рубль сейчас, да. Carry trade. Потому что сейчас carry trade, весь мир сваливает деньги в укрепление. Ну, не весь мир, конечно, весь мир сваливал. В любом случае, это модная сейчас, модная торговля, сваливать сейчас деньги на укрепление рубля. Carry trade, берут деньги дешевые на Западе и бросают их на денежный рынок России, покупая здесь рубль. Рубль. Потому что фактически за 16-й год рубль показывал нормы прибыли в карри-трейде. И огромные, и люди просто это изучают. Изучают, и дальше начинается вал, и этот вал продолжается. И если они погонят его на 48, значит, они получат хорошую прибыль. Вот что вам объяснять, Юрий? Ну, очень просто. Карри-трейд – это дядя, который писает на муравейник. Стоит дядя, писает на муравейник. Это большая экономика, которая просто гонит наш рубль вверх. Вот и все. Надо мешочек баксов прикупить, говорит Серега из Надыма. Ну, это надо делать всегда потихонечку, помаленечку. Ну, ничего страшного. Хорошо, погнали дальше. А нет, стоп, куда погнали? Никуда не погнали. Я же должен вам сказать про нефтицу. Сейчас 55.91 доллар. 55.91. Секундочку, сейчас посмотрю, я просто апдейт делаю. Секундочку. Почему это так медленно работает? А, потому что у меня VPN, и, наверное, из-за этого склочничает. Склочничает мегафон из-за того, что я через VPN гружусь. А? Посмотри ты, будь другом. Сейчас, потому что, ну, сами меня никак не хочет. Может быть, мне уйти на Wi-Fi? Сейчас посмотрим.
Все, уже открыла.
Открыла. 55.92, нефть, посмотри, нефть, пожалуйста. Нефть 52.82, только что было 52.86, сейчас 82. И, значит, еще, и посмотри, пожалуйста, главную пару, 1.06, что-то такое. 1.06.84, 1.06.84, главная пара. Я считаю, нет, ну, доллар немножко укрепился, мы его на этой неделе видели, как он тестировал 1.08, мы помним очень хорошо. А 55.91 вновь. Доллар. Погнали дальше. Если позволите, такая частная проблема мужчины, как волосы на голове. На сайте Министерства промышленности и торговли опубликовали фотографию встречи Владимира Путина и представителей международного химического концерна БАСФ. Причем глава Дениса Мантурова, министерские, его Министерство промышленности и торговли, отредактировала голову своего министра Дениса Мантурова, который тоже присутствовал на встрече. Ему голову, голову сделали с волосами, то есть залысину на затылке.
Сотрудники министерства.
Сотрудники министерства.
Очень переживают.
Любя своего босса, да. А может быть, какая-то женщина.
Возможно.
Мой-то. Она как бы, она же его гладит.
И она знает, что он переживает.
Она думает, надеется, что он переживает. Может быть, она прижимает к своим молочным железам его голову иногда. Может такое быть?
Все может быть. Дениска.
И гладит его по голове, гладит. И говорит, сама себе говорит, волос у тебя совсем мало тут осталось. Совсем, Дениска, волос мало. Она говорит, прижимая к молочной железе.
Ну, сходи ты на мезотерапию, сделай ты себе реал-трансфайр.
Да, и все. А он, значит, бедный, там прижимается.
Ему
вообще
некогда.
Прижимается. Но он говорит, я занят, понимаешь, все время тут с Путиным сижу, и все. Она говорит, ну ладно, говорит, давай мы тебе нафотошопим волос. И она ему фотошопит волос.
Шевелюру.
Это ужасно смешно. Добавили в пресс-релизе, опубликован 22 марта, изначально была использована фотография, на которой вся голова Дениса Мантурова покрыта волосами.
Ну, он грамотно
совершеннейший, сделано. Совершеннейший 30-летний. Понимаете? Что-то с голосом постоянно хрипит, говорит Лео у Мантурова. С голосом. Значит, йода не хватает. Я диагнозы ставлю. Знаешь, почему хрипит? Йода не хватает.
Что-то со щитовидкой.
Мать, я тебе серьезно говорю?
Да.
Я сейчас не шучу.
Да?
Да. Я летел с человеком в Америку.
Кстати говоря, и облысение тоже связано с щитовидкой.
Конечно.
Вот, видите, как мы с вами... А у нас диагностический сейчас был штурм.
Я летел с человеком в самолете. И я ему говорю, вот то-то, то-то, что-то говорю. Он говорит, щитовидка. Вот. Я ему говорю, а вот так вот если. Он говорит, о, это щитовидка.
Это щитовидка.
Я говорю, а если, говорю, вообще не щитовидка. Но, говорю, вот когда встаешь, немножко прихрамываешь, он говорит, это щитовидка. Он говорит, щитовидка. Значит, я с Мандуром. Нет, с Мандуром. Меня видно, говорит, ссор. Да, ссор. Очень хорошо. Значит, я думаю, что я мог бы Мантурову тоже сказать, что это щитовидка. Обязательно. Ну, конечно, потому что когда нет щитовидки, я сейчас говорю, все, когда нет йода в организме, не хватает гормонов щитовидки, то человек появляется, что я тебе объяснял уже, появляется насморк. Насморк,
хронический, вот этот
хронический,
да?
Насморк. Ринит. Почему? Потому что вода не выходит, это рыхлеет, это, вот эта вот вся жидкость стоит в организме, слизистая. Да, слизистая, да. Рыхлая слизистая становится. Значит, не хватает гормона щитовидки. Так. Уши начинают плохо слышать, у тебя есть это? Ты думаешь, что это профессионально? Ты думаешь, что... Я тебе объясню сейчас. Ты думаешь, что это профессионально из-за того, что ты сидишь в наушниках, правильно? Нифига, это от щитовидки. Понимаешь? Потому что у тебя рыхлеет, рыхлая становится, слизистая там вот в этих в ушах. Понятно?
Честно сказать, я пока не глохну, да? Но нет, буду
скоро
знать.
Скоро будешь, скоро будешь. Значит, нос закладывает.
Вот это проблема.
Ушки становятся меньше слышат.
Да.
Горло начинает рыхлеть. Такой вот голос сиплый становится. Ну, не такой, как у меня красивый, а становится противный, сиплый, как у мантру. Как у мантру, противный голос. Да, и все. Легкие тоже так, легкие, подвержены заболеваниям, бронхи. Подвержены заболеваниям, все время кашляешь. Ты откажешь. Все же вроде жидкость, понимаешь? Mm-hmm. Это все щитовидка, мать.
Или волчанка.
Ты думаешь?
Да.
Вот этот мне в самолете мне не говорил
волчанка. Да?
Слово волчанка ни разу не употребил. Все время рассказывал, что это все-таки щитовидка. Я считаю щитовидка. И волосы тоже щитовидка. Ну хорошо, что бабенки ему волосы нарисовали Бантрова. Хорошо. Пожалели. Молодца. Господи. Поехали дальше. А самое ужасное, что, наверное, позвонили из Кремля, сказали, вертай взад, ему волосы опять вырезали.
Серьезно?
Ты знаешь, что они сделали снова?
Нет.
Ну,
они обновили, что ли?
Неделю он висел с волосами, Неделю только погулял, молодчик-то. Недельку погулял только. Пощеголял с волосами. Все назад вернули лысину. Из Кремля была команда, я думаю, позвонили, сказали, так, товарищи, а здесь вы почему себе приписываете, это что, коррупция? Почему вы себе приписываете лишние волосы?
Присваиваете себе,
лишние,
да,
волосы. А вы их задекларировали? А декларации этого года вы подали эти лишние волосы? А что вы себе, значит, приписываете здесь? А что это? Почему? Кто вам право дал? При президенте. Приписывайте себе лишние волосы. Ну, тащите. Сами думайте, чем дело кончится. Они у него их назад выщипали. Назад выщипали все до единых. А? Хорошо. Вы уже обсудили, что в Телеграме можно звонить?
Да, обсудили.
Мы не обсудили.
А, я в эфире не обсудили. Скажи, но я обновила.
Ты обновила?
Да.
Ты обновил? Дайте позвоню. Да, я сейчас позвоню к Норре в Телеграме. В Телеграме установили звонилку. Это очень важно. Значит, вы должны сделать следующее. Ну, в Айосе, на айфоне. Вы должны зайти в App Store. Вы должны найти чертов Телеграм и сделать апдейт, заодно апдейтите все остальное, у вас там 9 уже апдейтов накопилось, или 49, не знаю, как часто вы делаете апдейт. Слушайте, значит, вы апдейтите сейчас прямо Телеграм свой, понятно? Это первое. Второе, вы после этого, где-то у меня, сейчас я напишу, Кнорра, ты же Кнорра?
Кнорра.
Хорошо, Кнорра, она Кнорра. Значит, я пишу, Дарья Кнорра, после этого... Вам должен позвонить чувак, у которого есть фича. Понятно объясняю? Потому что, например, Кнорра не имеет... Почему? Это тестируется эта звонилка. У Кнорра нет звонилки. Почему? Ее не коснулся. Ответь, не гнушайся.
Что? Алло?
Алло. Ну, ты говорить-то будешь?
Алло,
ты можешь молчать.
Да, говорю я.
Сквернохарактерная Кнорра.
Вот смотрите, алло.
Булькает. Что у тебя булькает? Нет. Скажи, что у тебя булькает?
Везде. Коннектинг происходит, подождите. Все, я поняла.
Ну, что ты поняла-то?
Не
у меня коннектинг идет. Ну, у тебя звонок коннектинг проходит.
Да, ну, коннектинг пишет. Ну. Интернет плохой.
Подожди, еще раз, быстро.
Давайте я отключу Wi-Fi. Можем...
Что, ты включишь или, наоборот, отключишь?
Алло.
Она все время упражняется как-то там, это Даша.
Алло.
Что
это,
алло?
Что ж такое?
Оле!
Нет, не работает.
Да, коннектинг. Значит, неважно, главное не это. У тебя Wi-Fi или нет Wi-Fi?
Вот я хочу его отключить.
Зачем? А, точно, кстати,
конечно.
Это же может быть вредительская функция. Я уже отключил. Ты отключила?
Я отключила,
звоните. Третий, последний раз. Все, последний раз. Пробуем и все. Причем я через VPN Америку звоню.
Вот, вдобавок. Ну все.
Ну давай,
все.
Ну ответь,
алло.
Ну ответь.
Алло?
Алло? Алло? Ну говори что-нибудь.
Да-да.
Я вся такая, а сегодня интересная?
Я все такая, интересно.
Все. Теперь тебя коснулось крыло ангела, это был я. Это ангел был я. Такой упитанный ангел. Ну вот, смотри. И ты теперь можешь звонить кому захочешь.
Все.
И облагодетельствовать кого хочешь, понятно?
Теперь я ангел.
Да, ты теперь ангел тоже. Потому что, ну, конечно, естественно, ты сопричастилась, ты теперь наш, одна из нас. Ты стала одна из нас. Это как с вампирами. С ангелами ровно то же самое, что с вампирами. Мы говорили с тобой 16 секунд, ты стала одной из нас.
Да.
Теперь ты знаешь. Ребята, апдейтите свой телеграм. Вчерашним апдейтом, вчера выложили его, зафигачили, после чего вы совершенно спокойно можете получить звонок от того, у кого есть фича, и вы становитесь одним из нас, понятно? Все, звук хороший, ну, не знаю, как в WhatsApp, Ничего такого особенного.
Да.
Звук как в WhatsApp. Но я сейчас уже могу звонить. У меня в WhatsApp звонилка раз. Ну, так или нет?
Да.
В WhatsApp звонилка раз. В FaceTime звонилка
два.
Два, три. Ну, Viber, там все время этот самый спам идет. Ну, нет, хорошо, давай, Viber почитаем сразу, чтобы про него забыть. Давайте его почитаем и забудем про него. Viber раз, значит, дальше этот самый Skype два, ну, Skype тоже существует,
да.
Правильно? Ну, меня, пожалуйста, выложи. Значит, дальше, что я говорил еще?
Signal, подождите, есть тоже.
Signal, call. Тоже звонилка. Signal звонилка, и в Signal еще установили уничтожение сообщения. Можно поставить на одну минуту, на 9 минут, на 10 минут.
Кстати, в Signal это раньше этого не было. И в Viber, и в WhatsApp.
А, раньше не было, да. Поставили в Signal этот самый уничтожение сообщения. У тебя и у того человека, которому вы его бросили. Все, внимание, снова про звонилки. Начинаем. Skype и Viber, это мы сказали. Дальше поехали. Signal, звонилка есть. А мессенджер Facebook.
Facebook мессенджер,
точно
да.
Звонилка есть, очень хорошая, на самом деле, реально хорошая. В WhatsApp звонилка есть. И тоже очень хорошая. И, наконец, в Телеграме звонилка есть шестая. И этот самый, где еще? FaceTime. У меня дочка звонит все время в FaceTime. Значит, это седьмая. Итого семь звонилок. Уже мы в гробу видали GPS, правильно?
Абсолютно.
Нафиг не нужен.
Но только Wi-Fi нужен, в смысле интернет.
Кто мобиль. Пользуется GPS, тот в отстое. Ну, я примерно объяснил, все, на Фейсбуке еще. Это правильно, мессенджер Фейсбука. Мы же его перечислили. Мы обязательно его перечислили. А Google Алло? Google Алло для деревни, все. Google Алло это, ну все, ну что вы,
потому что
проехали.
Его у нас нету, да.
У нас его нет. Ну, неважно. Может быть, GSM в отстое. Колхозники только пользуются GSM. Это все равно, что отправлять по факсу что-нибудь. GPRS, наверное. Нет, никто у вас... У нас теперь 10 звонилок, по которым мы не будем звонить друг другу, а будем скидывать кошечек и песни грибов, говорит Сергей ПЗРК. Ну, в общем, да, звонить, собственно, смысла нет особого-то.
Абсолютно.
Звонить, собственно, смысла нет. А что, позвонишь, что он
только
тебе скажет?
Только голосовые сообщения
GSM
еще.
Я имел
вот
в виду,
смотрите,
да.
Голосовые сообщения еще вот, помимо кошечек и стикеров.
Вам в эфир можно звонить через Телеграм? Ну, пока нет. Пока нет, но скоро мы поставим. Мы должны будем отсечь архаичную часть населения. Отсечь. Мы поставим. Я хочу это сделать, наконец. Мне кажется, нужен ценз.
А как же просветительская деятельность?
Никакой не надо. Нет,
ну,
никакой
Сергей,
не надо.
Подождите.
Надо резко разделиться. Надо резко разделиться.
Не согласна.
Цивилизация должна отделиться от биомассы. Люди света, люди цивилизации, люди активной жизненной технической гаджетской позиции должны отделиться от биомассы, от всей, от коров пердящих, от гипопотамов
от
людей, которые пользуются простыми телефонами. Все. Мы должны от них отделиться. Они останутся с коровами, мы пойдем в будущее. Понимаешь, о чем я говорю? Все. Нас 5% на планете Земля. 5 великих, прекрасных, гаджетоносных ангелов. Понятно? Значит, 95% с нами не по пути. Их жизнь уныла, тосклива. Она вся... Представь себе, что ты видишь медузу. Какова ее жизнь? Какова жизнь медузы? Жизнь медузы тосклива, лишена ощущений. Почти лишена ощущений. Почти. Холод, тепло, гравитация, вот какие-то такие вещи. Вот это 95% населения Земли живут холодом, теплом, гравитацией и прочей хренью. Нет, серьезно тебе говорю. И 5% возвышено, они живут, черт его знает, а они живут котятами, совершенно верно.
Да, да, да.
Они живут, чем они живут? ICQ, нет. Остапа понесло. Ну, может быть. Но мы должны... Подождите. Давайте я вам что-нибудь еще веселое расскажу, чтобы уже отделаться от этого веселого. В Венеции задержали 4 выходцев из Косово, планировавших взорвать мост Риальто. Ты знаешь про мост Риальто?
Ну, конечно, там была. Более того.
Вот умыло так умыло.
Да.
Вот умыло так умыло. Нет, на самом деле, а я Риальто знаю из степей русских.
Да.
Знаешь, это русский народный романс про
Риальто. Ну, теперь уже знаю, да.
Это русский народный романс. Косовары хотели взорвать наш мост.
Это надо вместо ваших бабушек заставки поставить.
Да.
Или это они есть?
Я стройна, молода, не свезешь ли
спешу до заката.
Я в реаль-то спешу до заката, пойми ты, это народная русская, это народный русский романс. Я в реаль-то спешу, жажду я одного поцелуя. Она ему предлагает пояс, а он говорит, жажду я одного поцелуя. И потом начинается непотребство и моральное разложение в следующих куплетах, которые я вам не дам, слушайте, внимание. Там начинается моральное, они начинают морально разлагаться. Но вы об этом не узнаете. Новости. Слушай, трехчасовая промывка мозгов, как самарским студентам объясняли опасность протеста. Протест, понимаешь, в чем дело? Ведь есть как бы несколько цивилизаций, мы уже говорили, в России. И одна из этих цивилизаций, это цивилизация стариков, назовем их. Она не возрастная, она скорее... Но она такая дедушкинская, дедушкинская в хорошем смысле.
Идеологически стариковская.
Идеологическая. Старика архаичная. Да. Архаичная. Вот. И вот этот вот возвращающийся культ дедушки. Понимаешь? Ты знаешь, что в Советском Союзе был культ дедушки? Я серьезно сейчас тебе напомню.
Дедушки-революционеры, да.
Дедушки, вообще дедушки. Дедушки, да, Ленина, может, вообще дедушки.
Ленина, нет, да,
Советский Союз стоял на культе дедушки.
Дедушка Хо.
А? Дедушка Хо, да. Конечно, тропа Хошимина. Да, конечно, да, конечно. Да, да. Идем тропою Хошимина, дедушки Хо. Вообще Советский Союз культурологически стоял на культе дедушки. Сказать, культ дедушки. У нас был священный дедушка, дедушка Ленин. У нас был дедушка-участник, сказать, дедушка Чапаев, дедушка участник революции, дедушка-участник, так сказать, там, освоения Казахстана, вот эти Целины. Вообще весь Советский Союз — это культ дедушки. Понимаешь? Культ дедушки. Вот сейчас, а сейчас мы кто? Сейчас какой у нас культ? Сейчас понятно. Трудно понять.
Не знаю. Был культ бабушек и дедушек. Спасибо деду за победу, да? Культ дедов.
Это попытка возобновления,
да,
культа дедушки.
Это правда было, потому что, ну, пока были живы в основной массе наши дедушки и бабушки, все-таки мы их знали, да?
Попытка возобновления. На самом деле, Россия, метнувшись к отцам, метнувшись к братьям на время, к братьям, возвращается к дедушке. Ну, по существу,
да,
правильно?
Но дедушек-то уже и нет.
Ну, например, нет, братом был Путин. Я уже говорил об этом. Путин в 99-м году – это брат-солдат.
Mm-hmm.
Это брат-солдат.
Интересно.
Ну, Путин – это, очевидно, брат-солдат. Почему он брат-солдат? Потому что...
Я думала, вы про братков говорите.
Нет, брат-солдат. Брат-солдат в смысле... Нет, брат-солдат в смысле надежный.
Ага.
Надежный мужчина, не претендующий на тебя ни в каком смысле.
Понятно.
Что Россия – женщина. И муж-охальник, муж-пьяница был Ельцин. Такой срамой.
Правильно. А я хочу такого, как Путин, понятно.
Хочу такого, как Путин, но эти попытки, на самом деле, Николай Гастелло тогда спродюсировал этот фильм. Этот клип.
Песня.
Значит, Николай Гастелло. Я считаю неудачно, потому что Путин так никогда и не стал мужем России. Он всегда надежный брат. Он надежный брат, который выручит. Но он не под одеяло не полезет. Он хороший, он брат. Ну, надёга, понимаешь, надёга у тебя. Тебя обидят, ты к брату. Ну, как брат? Старший брат, понимаешь? Старший брат. Он всегда, он прижётся за тебя, если что. Если надо, поговорит с кем надо, понимаешь? Строго поговорит. Ну, по-мужски. Настоящий брат, понимаешь? Вот, и в этом смысле. Но постепенно, Россия переходит к культу дедушки. Потихонечку. И вот эта вот трехчасовая промывка мозгов в Самаре, ну, серьезно, это возврат к теме дедушки. Что у них есть Меркушин, да? Значит, у них есть губернатор, который в Самаре, который 20 лет уже губернатор, и который, безусловно, конечно, дедушка. И вот он собирает на 3 часа студентов, запирают их, и рассказывает им там 2,5 тысячи человек. 2500 человек. Можете представить? Это гигантский зал. 1500 студентов и сотрудников вуза. Они пришли с преподами.
Да.
С преподами, чтобы не убежали. 750 учащихся среднеспециальных учебных заведений.
Угу.
И 160 директоров школ. То есть за каждым школьником директор, который зрит его и смотрит. Понятно? Значит, власти Самарской области организовали общественный форум. Экстремизму нет. Куда загнали вот это вот 2500 педагогов и студентов, и школьников. Последнее время нас беспокоит, что отдельные лица, отдельные организации выступают с такими платформами, которые разрушают стабильность. Отдельные лица и отдельные организации.
Да.
Почему нельзя назвать? Почему нельзя назвать?
Ну,
я тебе могу, я объясняю.
Чтобы за ним сразу же не пошли, естественно, в пику всему вот этому безобразию.
Потому что назвав беса, ты призываешь беса.
Ну, понятно. Нет, это имя, которое нельзя произносить.
Конечно, это имя нельзя произносить.
Волан-де-Морт.
Нет, это как Бер. Как Бер. Страшный медведь наших предков,
да.
Которого Бер не звали, звали ведающий мед.
Понятно.
Истинное имя медведя Бер. Берлога, где он лежит. Берлога. Бер сидит в берлоге. Ну, он Бер. Где Бер? В берлоге. То понятно. Но сказать Бер нельзя. Если ты скажешь Бер, то ты призовешь медведя.
Ясно.
Поэтому надо говорить ведающий мед. Медведь. Понятно, да?
Где как Сбер, как
ведающий, говорит, ведающий мед лежит в берлоге. А, но нельзя сказать Бер, потому что это страшно. Это как позвать сатану. Понимаешь?
И ну это же и реклама в том числе, потому что сразу, ага, вот это все, мы сразу пошли.
Последнее время нас беспокоит, что отдельные лица, отдельные организации выступают с такими платформами, которые разрушают стабильность. Нельзя назвать демона, иначе он придет. Если они скажут, например, Навальный, бамс, в зале материализуется Навальный, прямо стоящий Навальный, 10-метровый, огромный, такой голограмма такая, он покачиваясь, будто пьян. Покачиваясь чуть-чуть, он скажет Меркушин, или как там его? Меркушкин, или как его фамилия? Меркушкин.
Важно, как тебя там?
Меркушкин. Нельзя сказать. Очень интересно. Им раздали листовки с лозунгом «Очередная революция». Что дальше? Какая очередная? А какая очередная? У нас как не было уже сто лет.
Вот
у нас
как сто лет, да.
Сто лет не было. Что значит очередная? А, очередная в смысле в мире. Вот оно в чем дело. Значит, и там их прокачивали. Я уже 20 лет работаю руководителем, говорит Николай Меркушкин. Я абсолютно отвык от того, чтобы кто-то во время подобного уровня мероприятий вставал и уходил. Вообще от этого я отвык. Здесь это на каждом шагу. Здесь наш актив. Здесь наши лучшие люди встали и ушли, встали и ушли, встали и ушли. Он три раза сказал. Он сказал три раза, впадая в какое-то экстатическое камлание. Далее продолжаю цитировать губернатора. Это о чем говорит? Неужели вы никакой ответственности взять на себя? Неужели мы не хотим? К чему все это может привести? Или мы в крови будем в очередной гражданской войне, или мы будем шаг за шагом становиться сильнее, сильнее и благополучнее жить. Я знаю, что будет море лжи. Ведь тот фильм, который раздавали, Генеральная прокуратура уже дала заключение, что этот фильм лживый, что там только сплошная ложь. Собственность в этом фильме, который раздавали, она общественная. В стране есть законы. Общественные фонды приватизации не подлежат. Они частными быть не могут. Можно пользоваться, если ты занимаешь ту или иную должность. Это все прописано в законодательстве. А фильм раздают. Вы посмотрите его еще раз. Они к выборам создали фильм про меня. Это там был фильм какой-то «Пролет над гнездом сумасшедшего губернатора». Это какой-то другой фильм. Это все ложь. С беспилотника снимали. Я там ни разу не был. Я не знал это место. Я его впервые увидел в том фильме. Вот их метод. Метод геббельсовский. Геббельсовский. Чем чудовищнее ложь, тем она правдоподобнее. Ну и так далее. А потом встает начальник полиции. Митинг, который прошел у нас недавно, привлек достаточное количество молодежи. Я вас уверяю, вся она была собрана через интернет. Некоторые группы, которые пришли, задержали 10 школьников 8-9 классов. Они вообще не знали, зачем туда пришли. Им сказали, прийти будет весело и интересно. А когда их задержали и стали передавать на руки родителям, разочарование было очень серьезное. Фильм, который показывали... Да, нет, секундочку. Ну и так далее. Значит, 3 часа хватит каждый раз наступать на грабли. Это наша родина. Это наше отечество. Мы не нуждаемся ни в каких учителях из-за бугра. Наверное, мы не до конца осознаем и доводим эти угрозы. В рамках предмета ОБЖ в школе и студенческие аудитории не получают должной информации. Можно еще? То, что произошло в воскресенье, директор школы. Я наслаждаюсь этими людьми. То, что произошло в воскресенье, на самом деле очень страшно. Провокаторам всего за 2 часа удалось заставить приступить закон тысячам наших ребят. Чего добиваются сторонники? Они хотят, чтобы не эти наши вновь и вновь совершали преступления. А мы допустить этого не можем. Мы должны поговорить с каждым учеником, с каждым студентом, с каждым родителем. Не сделаем этого сегодня, завтра некого и негде будет учить. Я обращаюсь к старшеклассникам и студентам от имени ваших родителей. Мы в свое время пережили развал великой страны и хотели бы, чтобы вы никогда не узнали, что это такое. Вот когда есть выбор между небом в клетку в тюремной камере и реальными перспективами успешной карьеры и достойной жизни, однозначно будет сделан выбор в пользу жизни достойной. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Тут есть много прелестных вещей, которые мы читаем на сайте Current Time TV. Я думаю, что это означает еще больший миссандерстендинг.
Абсолютный.
Понятно,
он,
да?
Он сразу...
А как говорить с молодежью? Вот как?
Да никак не говорить с молодежью.
Никак.
Ну, естественно, вы не можете знать языка молодежи. Этот язык, он создается вот прямо сейчас. Они разговаривают между собой и вот как на каком-то своем птичьем языке. Вы его не знаете. Ну, в смысле, мы.
Я пошел в МДК, который 7 миллионов человек так. ВКонтакте. МДК
да.
называется?
Да.
МДК, группа.
Да,
группа, МДК, группа, МДК, сообщество. Значит, 7 миллионов человек.
Да.
Я попытался понять, как с ними разговаривать. Честно говоря, я с ними не смогу разговаривать. И я тоже не смогу.
Ну, я, наверное,
не смогу. Я не смогу. И Даша не сможет. Понимаете, в чем дело? То есть у них как будто просто другой язык. Вот мне, например, если мне поставили мне задачу, например, Меркушкин, конечно, смешон, и все эти глупые реплики идиотские на этом собрании, безусловно, смешны. Да, для меня даже смешны.
Ну, Меркушкин...
А теперь бы мне сказали, слушай, Меркушкин не может, давай ты, Сереж, давай ты, давай. А я бы тоже сказал, а я не знаю. Я не знаю, как с ними разговаривать. Серьезно.
А разговаривать, чтобы что? Чтобы убедить их и уговорить, что не надо, вот это вот для какой цели? Вот тут мне важно.
Нет, с ними надо разговаривать о том.
Мне нужно
разговаривать о стабильности. Я тебе объясню. Например, мне дают задание. Давай, ты вместо Меркушкина. Вместо Меркушкина ты.
Призвать молодежь к стабильности,
но
это же.
Это глупо.
Это само по себе.
Значит, я должен призвать их уже точно не к стабильности, а к развитию. Понимаете, да? Молодежь устремлена. Она устремлена, ее нельзя призвать к стабильности. Стабильности можно призвать там, человека 65 лет.
Да.
Да. Вот здесь сядьте, вот здесь сядьте, вот здесь сидите. Сядь, чтобы это и сиди. Оно же тоже на солнышке, пока посиди. А то мы потом придем, тебя заберем. Вот это можно говорить с человеком 65 лет. 75 лет, пожалуйста. Но с молодым человеком говорить о стабильности глупо. Что, какая ему нафиг стабильность? Ему нужно развитие.
Движуха и развитие.
Развитие. Значит, что я должен ему говорить? Я не понимаю. Что говорит? Дайте мне молодого человека совсем. Что я должен? Мне кажется, я должен ему говорить, хочешь денег и трахаться? Он говорит, да. Я говорю, вперед! Вот в эту дверь. А? Если будешь трахаться, тебе за это дадут денег. Все. Ну, что-то такое.
Нет, он сразу же откажется. Ну,
почему?
Серьезно. Ну, потому что, когда это все
не годится,
продуцируется,
да?
Взрослыми, это все неинтересно.
Алло, здрасте. Здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, я вспомнил одну вашу фразу, вы сказали 2 года назад.
Она приличная?
Она приличная, абсолютно приличная. Она была такая, что мы, то есть ваше поколение, не для того взяли все средства производства в свои руки,
чтобы отдать 30-летним, да. Да, правильно. Да.
Мне кажется, какие-то аналогии, нет?
Знаете, и придется все равно отдавать. Понимаете, почему? Потому что молодежь хочет развития. Она хочет развития. И призвать ее, говорить про стабильность глупо, да? Значит, надо какой-то создать проект развития. Но мы не умеем с ними говорить, с молодежью. Мы не знаем, как сказать им. То есть, что идешь сюда, а потом что? Ну, я не знаю, какие слова говорить. Я лично не знаю. У меня проблема.
Вы абсолютно правы. Ну, молодежь сейчас некуда применить свои знания, свои таланты, свое какое-то понимание. Они в тупике находятся.
Ну да. Нет, нужно какой-то проект.
Либо подкупить их.
Либо... А как подкупить? Как? Ну, сказать, мы всем по паршаку раздаем, ничего того, не надо работать, ну, и сотка в месяц на карман.
Сейчас все вышли сюда, вот тысячи людей, кричим, радуемся, нет, веселимся. Ну, вам по паршаку, да, всем раздадим. Ну, кому-то лучшим, не всем. Сам да. лучшим, кто
будет. Ну, они не сдохнут. Ты же Pocket Elephant говорит, молодежь ждет, когда сдохнут стыдные старики. Стыдные старики не сдохнут, потому что вы же поймите, сказать, там те, кому 40, станут стыдными стариками. Понятно, да, все время кто-то станет стыдными стариками опять снова. Понимаете, в чем дело? 7-3, да, молодежь уже не совковая. Что значит совковая? Что значит совковая? Совковой молодежи никогда не было. Была русская молодежь. Она хочет жить сейчас, а не воплощать некие сказочные проекты, чтобы их правнуки жили якобы лучше, говорит Юрий. Юрий, вы не правы. Юрий, вот сейчас не правы. Потому что здесь и сейчас жить, здесь и сейчас, это как раз не для молодежи. Молодежь хочет быть устремлена в будущее.
И единственная цель здесь, идея, это перспективы. Дать перспективы ребятам, перспективы. Да.
Да. Хорошо, я пытаюсь понять. Вот 3 часа Меркушкин, 2,5... Меркушкин — это губернатор, не имеет значения. Это некий человек архаичного мира, который собрал 2,5 тысячи молодых ребят и их педагогов, и что-то им промывали 3 часа там мозги. Значит, я думаю, что это бесперспективно. Но я также сам не вижу для себя языка диалога с этими детьми. Я сам для себя не вижу. Я прошу вас мне посоветовать. Вот вы-то видите? Вы видите? Алло, здравствуйте. Как с ними разговаривать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 6-й год. Я из когорта, так сказать, как вы сказали, дедушек, да?
Дедушек.
Да. Знаете, какой язык аспиранта я предложу вам?
Нет, только приличный.
Честность. Молодежь поймет. Мы не знаем ваших вайберов, прочее. Но если ты перед ними честен, они очень чувствительны к честности. Надо быть честным во всем. Поэтому не внимают Беркушкиным и прочим таким, да, которые, знаете, махровыми методами коммунистическими пытаются там что-то...
Нет, давайте не коммунистическими, но давайте такие методы были всегда. Ну зачем, что значит коммунистические?
Я конкретно Меркушкина имею в виду.
А, Меркушкина, да.
Приводите пример, да. Честным, надо быть честным всем. И вот у меня тоже есть дети, внуки, я с ними имею язык общий, хотя у них свои дела, там, своя жизнь, но я перед ними честен, и они передо мной тоже. Вот, надо быть честным.
И тогда все понятно.
Тогда все понятно. И тогда будут уважать и стариков, мы уважаем молодежь. Да. Вы все правильно говорите. Они не могут жить застой, им надо развиваться. Да. Им нужно идти вперед. Мы старые, мы сидим на лавочке, грызем семечки, сидим на даче. А они должны идти вперед. Но у них сейчас нет перспектив, вот в чем дело. Ага. Вот. Им врут все. Понимаете?
Да, я понимаю.
Вот честным надо быть честным.
Спасибо вам. Может быть честным, да? Вам пишут респект, уважение говорящему. Спасибо вам большое. Спасибо, интересно. Да, спасибо большое. Mm-hmm. Спасибо. Значит, ну да, может быть, это способ. Ребят, давайте об этом думать. Я лично не знаю, как успокоить молодежь. Я знаю, как разбередить молодежь. Каким-то позитивным, понимаешь, молодежь нельзя успокаивать вообще никогда. Вам ничто не поможет, говорит русский дятел. Русский дятел, значит, смотрите, молодежь нельзя успокоить. Это мы сейчас с Дашей, с ее помощью, кстати, Даша подсказала. Молодежь нельзя успокоить. Молодежь можно только разбередить. Но разбередить ее можно, как чкаловских соколов. Разбередить ее можно, как покорителей Целины. Разбередить ее можно, сказать, там, как-нибудь, там, бежать за комсомолом каким-нибудь, там, частушки, да? Какие были частушки, там, с комсомольцем вышла в сене, стала комсомолочкой. Значит...
Какой-то высокой целью.
Да. Молодежь нельзя успокоить, только можно разбередить. Но разбередить ее надо в интересах общества. А как ее разбередить в интересах общества? Как? Я не знаю. Понимаешь? Мне бы поставить задачу, разбереди молодежь в правильном направлении. Я бы сказал, фиг знает. Потому что я могу ее разбередить в правильном направлении, а она вас все равно снесет. Снесет. Поэтому, это типа, правда. Поэтому ее надо кастрировать. А как я ее кастрирую-то? И когда из них прет витальность? Я не знаю. Я говорю, да я в затруднении. По оценке рекрутингового портала HeadHunter, уже в начале этого года зарплаты специалистов химической отрасли, лесной промышленности, IT начали расти на 4-6%. Сотрудники финансово-промышленного нефтегазового сектора остались на прежнем месте, по 1% прибавили. Металлургическая отрасль, строительство, медиа, это журналисты, правильно? ЖКХ, значит, самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке. Самые низкие – Махачкала, Орск и Новочеркасск. Зарплаты сотрудников ряда отраслей начали расти. Давайте наше исследование дадим, а? Пожалуйста.
Давайте.
Ну, правда. Мне, ваша зарплата росла или нет? У вас выросла зарплата?
Может, голосование сразу? Нет?
Да-да, голосование, голосование. У вас выросла зарплата за последние... Секундочку. В начале этого года, внимание, в начале этого года зарплаты начали расти. Значит, в 2017 году у вас зарплата начала расти. Выросла. 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. Это важно, потому что на самом деле отмечают серьезный рост. Несколько статей экономических. Люди начали больше тратить, во-первых. Повысился чек средний. Люди стали больше ходить в ритейл, в магазины. И зарплаты стали расти, люди меньше стали экономить, пошли тратить. Нам проиндексировали на 7% в Росатоме, говорит Нильс. Спасибо, Нильс. За 5 лет сокращение примерно на 30% зарплаты, говорит Лорн. Странно, что ритейл этого не заметил, говорит Юрий. Спасибо, Юрий. Ну, как будто там, видите, как вы что-то нашли. В полиции зарплата не растет с 2010 года, рассказывает Наталья. У меня зарплата выросла, было 35 тысяч, сейчас 55. Но в долларах упало, да? То есть вы совершенно... Но все равно этого мало. 55 очень мало. У меня, ведущего инженера МИГа, выросла зарплата в феврале на 1200 рублей. Работаю учителем и тренером в городе Москва. Зарплаты как были, так и есть. Потому что государство жлобы. У меня зарплату урезали на 30%. 10% вырос, Сергей. Даш, вам стали больше платить? Даш, вам стали больше платить? Да! Да! Как я вас уел! А Даш... Нет, не стали, Даш. С 1 апреля же у тебя повышение.
Да.
С 1 апреля.
Да.
Значит, с 1 апреля ты получишь побольше в мае.
Ну вот.
Ей стали больше платить с 1 апреля. С 1 апреля. Не стали пока, но будут. С 1 апреля ей повысили зарплату. Кто повысил? Я повысил. 7373948. Нет, ну правда. Ну правда. Хорошо, я останавливаю это голосование. 12% стали больше платить, ребят. 12%. 88% нифига. 12%. Среди нас есть счастливцы. Ну, давайте правду скажем. Среди нас есть счастливые люди. Мы живем в горечи, в своей горечи, понимаете? В своем похабстве, совершенно ужасном, в своем моральном падении, разложении. Но среди нас где-то зеленая травка поднимается. 12%. Им больше платят, они, наверное, лучше. Они хоть улыбчивые. А мы не такие, нет, мы плохие, похабные и прочее. Алло, здрасте, слушаю вас.
Доброе утро, Леонид, Москва.
Да, расскажите.
Знаете, почему-то не упомянули людей, которые занимаются продажами на высоком уровне. У нас зарплата растет каждый кризис минимум вдвое, потому что продавать становится сложнее.
Да.
И те, кто могут это делать, становятся резко всем нужны.
Но сокращения-то проходят, сокращения?
Сокращают линейный персонал. На высоком уровне людей редко сокращают.
Ага,
скорее переманивают конкуренты, которые прикупают. Готовы платить больше. Ну, рынок сжимается, продавать сложнее.
Скажите, пожалуйста, вот а в какой сфере ритейла вы работаете?
Я занимаюсь B2B продажами,
B2B,
не ритейлом.
B2B. Да. Это очень интересно. Это очень. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вот светлый человек, пожалуйста. Не то, что мы упаднические деграданты, декаденты, совершенно в омуте морфинизма и разврата купаемся в своих нечистотах мерзких. Алло, здравствуйте. Вот. А нам звонит светлый человек. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва.
Да, здравствуйте, Алексей.
Всегда, знаете, вот смотрел на вот подобные исследования с удивлением. Вот сколько работаю, мне еще никогда не индексировал. Мало того, что я работаю в строительстве, а это такой довольно-таки валкий бизнес. То есть непонятно, сколько я заработаю, например, через полгода еще.
Да.
Я работаю на 4 работах, и на всех них полгода уже мало того, что не индексируется, ну просто приходится...
Подождите, на 4, а как же вы поспеваете на 4? Значит, вы не полный рабочий день, вы спец.
Ну,
вы специалист, вы специалист, вас приглашают на разные объекты, правильно?
Да, совершенно верно, я фрилансер, как бы, и зарабатываю...
Хотел бы я быть таким, меня фиг позовут, спасибо большое, движение. записала подъем. Результаты голосования.
Я нет, уже вам отправила
она
все.
Она не записала. Вчера, все... кстати говоря, можно пожаловать на КНОР? Можно я пожаловать на КНОР?
Я
пожалуюсь на КНОР. Всей общественности. Товарищ общественность, вчера вы голосовали, тянули лямку, как бурлаки.
Старались. А я забыла вам сказать, чтобы вы завершили голосование.
Пренебрегла. КНОР пренебрегла. Все. Сколько баллов в Москве, скажи мне, пожалуйста? 4 балла. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 31 марта. Подъем.